Глава 105. Конспиративная квартира часовой башни, Гибралтар. Кейт пыталась на глазок прикинуть расстояние между балконами. 4 фута, 5. Сумеет ли она его преодолеть? Внизу послышались шаги часового, и она украдкой шмыгнула обратно в комнату. Прислушалась. Хруст мелкого щебня под подошвами ботинок охранника понемногу стих вдали. Кейт вернулась на балкон. Подобравшись к краю, она перекинула ногу через перила, оседлав их, затем вторую, и застыла на узеньком карнизике снаружи перил, вцепившись в них за спиной обеими руками. По силам ли ей такое? Вытянула ногу, держась за перила одной рукой, словно балерина, совершающая прыжковые па во время сильной доли в музыке. Вытянулась, насколько сумела, чувствуя, как рука соскальзывает, и едва не упала. Отпрянула назад в последний момент, врезавшись в перила, чуть не сломала себе шею. До другого балкона не дотянуться. Каких-то жалких 2 фута. Облокотившись с выгнутой спиной на перила, она уже готова была прыгнуть, и будь что будет, когда дверь другого балкона вдруг скользнула в сторону, и оттуда вышел Дэвид. Увидев ее, он чуть отшатнулся, но потом, узнав, подошел к перилам и улыбнулся. Как романтично. Он протянул здоровую руку. «Прыгай! Я тебя подхвачу. Тогда будем квиты». Кейт посмотрела вниз, чувствуя, как руки покрываются липкой пленкой пота. Дэвид протянул руку над перилами. До него всего несколько футов. Ей хотелось прыгнуть к нему, но по силам ли ей такой прыжок? Если она упадет, охрана налетит со всех сторон, и Киган узнает обо всем без промедления. Сделка будет расторгнута. Сможет ли Дэвид ее подхватить? Сумеет ли вытащить обоих из этой передряги? Конечно, она ему безоговорочно доверяет, но все-таки она прыгнула, и Дэвид, поймав ее, перетащил через перила прямо к себе в объятия. А потом все разыгралось быстро, как во сне. Дэвид увлек ее в комнату, не потрудившись закрыть дверь, толкнул на кровать и накрыл своим телом. Сорвав с себя рубашку, гладил волосы Кейт, жадно целуя ее в губы, стаскивая с нее блузку и оторвавшись от поцелуя ровно настолько, чтобы убрать от лица мешающую одежду. Надо ему сказать. Надо остановить это, но сопротивляться Кейт не могла. Она сама хотела этого. Его прикосновения обжигали ее, как электрический ток, воспоминая давным-давно угасшие угольки души и тела. Дэвид словно пробудил в ней нечто, какую-то сверхъестественную силу, подхватившую Кейт в головокружительный полет, заслонив собой все на свете. Думать она была просто не в состоянии. Лифчик долой, а за ним и трусики. Ах, как же хорошо! Наконец-то свобода! Поговорить можно и после. Кейт смотрела, как грудь Дэвида вздымается и опадает. Он глубоко спал. Она приняла решение. Кейт лежала в постели на спине, глядя в белый потолок, раздумывая, пытаясь понять, что чувствует. Она чувствует себя снова живой, цельной и в безопасности, даже несмотря на угрозы Кигана. Отчасти ей хотелось разбудить Дэвида, поведать ему, что они в опасности, что нужно выбираться отсюда. Но что он может поделать? Пулевые ранения в его ноге и плече не зажили еще и наполовину. Она лишь толкнет его на смерть. Одевшись, Кейт потихоньку выскользнула из его комнаты, аккуратно прикрыв дверь. «Я высказался недвусмысленно». Услышав этот голос, она чуть не подскочила. Обернулась. Киган стоял буквально у нее за спиной, с написанным на лице выражением печали, огорчения, сожаления. Я ему не сказала. «Сомневаюсь». «Это правда». Кейт чуть приоткрыла дверь, сквозь щелочку показав Дэвида, лежащего на спине, прикрытого простыней лишь до пояса, и снова бережно прикрыла дверь. «Мы вообще не разговаривали». Она потупилась. «Это было прощание». 30 минут спустя Кейт смотрела на огни Северной Африки из иллюминатора самолета, летящего на юг, к Антарктиде. Глава 106. «Дэвид, проснись!» Вейл открыл глаза. Он по-прежнему был, в чем мать родила, лежал на том же месте, где уснул. Он пощупал постель рядом с собой. Пустая, холодная. От Кейт и след простыл. «Дэвид!» Над ним стоял Говард Киган. «Что такое? Который час?» Вейл сел в постели. Его бывший наставник сунул ему сложенный листок. Около 2 часов ночи. Мы нашли эту записку в комнате Кейт. Она ушла. Дэвид развернул листок. «Дорогой Дэвид, не вини меня. Я вынуждена пойти на сделку ради детей. Я знаю, что вы штурмуете головной офис Иммари сегодня утром. Надеюсь, вас ждет успех. Я знаю, что они отняли у тебя. Удачи, Кейт». В голове Вейла началась лихорадочная скачка мыслей. Могла ли Кейт так поступить? Что-то тут не сходится. «Мы считаем, что она ушла несколько часов назад. Я подумал, ты должен знать. Сожалею, Дэвид». Говард направился к двери. Вейл попытался проанализировать тактическую ситуацию, стараясь сохранять объективность. «Что я упускаю?» Воспоминаниями он то и дело возвращался к Кейт. Видения прошлой ночи проносились перед его мысленным взором, словно слайд-шоу, остановить которое он был не в силах. Она была в полной безопасности, а теперь вдруг отдалась в руки врага. Почему? Это его худший кошмар. Киган взялся за ручку двери. «Погодите». Дэвид в раздумье поглядел на него. «Какие у него есть варианты?» «Я знаю, куда она отправилась». Обернувшись, Говард бросил на него скептический взгляд. «На Тибете нам дали дневник». Рассказывая, Дэвид поспешно одевался. «В нем была карта тоннелей под скалой. Там есть что-то нужное им». «Что именно?» «Не знаю. Но, думаю, она отправилась за этим, чтобы использовать при переговорах. Какова наша ситуация?» «Все снаряжаются. Мы почти готовы к штурму. Мне надо с ними поговорить». 30 минут спустя Дэвид вел последних в мире 23 агентов часовой башни через тоннели под Гибралтарской скалой. Он сказал им, что должен идти, что должен отыскать Кейт, и что может припоздниться с участием в штурме, да и потом, по большей части, ему уготована роль парадного генерала. Его ранения, особенно ноги, делают его непригодным для активного участия в штурме. Ему придется сидеть за столом, следя за экранами и показаниями датчиков, координируя действия во время операции. Его коллеги-агенты согласились единодушно, а они будут держаться вместе. Сперва обследуют тоннели, вернут Кейт, а уж потом возобновят первоначальный план. Содержимое этой камеры может обернуться неким тактическим преимуществом во время предстоящей главной операции. Склад они рассчитывали взять почти без сопротивления и не были разочарованы в своих упованиях, склады даже не охранялись и даже не были заперты, хотя должны бы. Команда часовой башни нашла обычный кодовый замок, вроде тех, что используют для запирания шкафчиков в школах, лежащий на земле с дужкой, сломанной пополам. Явно работа Кейт. Очевидно, Иммари забросили участок давным-давно, считая его незаслуживающим внимания. Однако отсутствие охраны еще больше разбередило подозрительность Дэвида. Вход в тоннели выглядел точь-в-точь, как описано в дневнике, и пребывал почти в том же состоянии. Устье было накрыто черным брезентом, и свет на входе в шахту горел. Внутри тоннелей обнаружилась одна перемена. Для обеспечения быстрого и безопасного перемещения по тоннелям добавили электропоезд, наподобие монорельсовой системы с отдельными вагончиками, каждый на 2 пассажиров, и вся команда расселась в 12 вагончиков, а Говард и Дэвид заняли головной. После головокружительной спирали вниз в шахту туннель выпрямился, и пошли развилки. Этого Дэвид не предвидел. Он-то думал, Иммари запечатали все тупики. Карта в дневнике показывала только внутренность сооружения атлантов, так что теперь Дэвид даже смутно не догадывался, куда сворачивать на развилках. Выбора не было. Говард начал делить их силы, а рельсы, к сожалению, все раздваивались и раздваивались, пока Дэвид и Говард не остались в одиночестве. Оставалось лишь уповать, что едут они по правильному пути. Постановили встретиться у входа через час, тогда еще будет время для предрассветного штурма Иммари-Гибралтар. Дэвид смотрел прямо перед собой, пока огни тоннеля однообразно проносились мимо, сливаясь в своем бесконечном однообразии. Что же он упустил? Пультом манипулировал Говард, ухитряясь поддерживать скорость вагонетки. И вдруг где-то вдали в быстрой последовательности прозвучали 3 хлопка короткой очереди. Дэвид обернулся к Говарду, и они обменялись понимающими взглядами. Киган сбросил скорость, и они принялись прислушиваться, ожидая новых звуков, в надежде определить направление. «Мы можем дать задний ход», — негромко проронил Говард. Они ждали. В туннелях царило безмолвие. Что ж делать? Это явно была автоматная очередь, но Дэвид драться не в состоянии, а Киган, хоть и служил в разведке, администратор, а не солдат. Ни тот, ни другой не способны оказать реальное сопротивление. Строго говоря, они скорее будут путаться у всех под ногами. «Нет, поехали дальше», — решил Дэвид. Минут через пять послышалась очередная перестрелка, но они уже не останавливались. А еще 5 минут спустя выехали в зал, ведущий к сооружению атлантов. Полностью расчищенная лестница доходила до самой середины зала. Справа виднелось рваное отверстие, описанное в дневнике. Дэвид видел и остальную часть строения, но она в основном представляла собой гладкий черный металл. По всему залу вверх возносились массивные стальные двутавровые балки, сдерживающие напор скальных пород и моря. Дэвид запрокинул голову, разглядывая участок над лестницей. Там виднелся циклопический купол и место, где свес сооружения был срезан сверху. «Что это?» — поинтересовался Говард. «Здесь извлекли колокол», — прокомментировал Дэвид чуть ли не для самого себя. Подойдя к лестнице, Киган поставил ногу на первую ступеньку и оглянулся на Вейла. Тот без единого слова захромал вперед и двинулся вверх по лестнице, тяжело опираясь на трость. И пока он, морщась от боли, карабкался по ступеням, на него вдруг накатило ошеломительное ощущение дежавю. Проходчика тоннеля Патрика Пирса тоже заманили сюда под предлогом спасения кого-то, лишь за тем, чтобы захлопнуть западню за ним самим. Дэвид переступил порог с Говардом, едва не наступающим ему на пятки. Остановившись, он вгляделся в глаза своего наставника. Неужели что-то прозевал? Но если и так, что теперь поделаешь? Внутри сооружения освещали светодиодные ленты, тянущиеся вдоль пола и потолка. Высота коридора 8 футов, не тесно, но и не так уж просторно. И форма не совсем прямоугольная, углы несколько скруглены, делая ее чем-то средним между овалом и прямоугольником. В общем и целом создается впечатление, что это коридоры корабля из сериала «Звездный путь». Дэвид повел Говарда по коридорам, ориентируясь по мысленному образу виденной карты. Запоминание карт и шифров — один из фундаментальнейших инструментов шпионского ремесла, и Вейл в нем поднаторел. Сооружение просто подавляло воображение. Двери многих комнат были открыты, и, проходя мимо, Дэвид видел ряд импровизированных лабораторий, сродни тому, что можно увидеть за стеклом музейной витрины, где кураторы тщательно изучают или реставрируют исторические артефакты. Очевидно, за последние 100 лет Иммари разобрали каждый дюйм сооружения буквально по винтику. Просто фантастика какая-то. Рассказу проходчика Дэвид верил лишь отчасти. Думал, что это просто выдумка. Но вот оно все на самом деле. До фальшивой стены было уже рукой подать за следующим поворотом. И когда она показалась... Дэвид поймал себя на том, что затаил дыхание. Камера оказалась вскрытой. А Кейт? Может, внутри? «Кейт!» — позвал Дэвид. Терять все равно нечего. Если внутри кто-то есть, цоканье его трости по металлическому полу слышно было за милю, так что на элемент внезапности рассчитывать не приходится. Никакого ответа. Говард пристроился позади него. Подкравшись к краю входа в камеру, Дэвид заглянул внутрь. Помещение напоминает какой-то центр управления. Или мостик с креслами, выстроившимися вдоль гладких поверхностей. Компьютеры? Или нечто более совершенное? Дэвид двинулся в комнату с предельной осторожностью, совершил полный оборот, опираясь на трость, как на ось, и зорко озирая в комнате каждый дюйм. «Ее здесь нет», — резюмировал он. «Но дневник...» Вся эта история была правдой. Вступив в комнату, Говард нажал на клавишу выключателя позади себя. Дверь комнаты с шипением закрылась, скользнув справа налево. О, да, чистейшей правдой. Вы читали его? Вгляделся в него Дэвид, смыкая пальцы на рукоятке пистолета, заткнутого за пояс. Лицо Говарда преобразилось. Обычного, доброжелательного выражения как не бывало. Он был доволен, прям-таки лучился блаженством и самоуверенностью. Да, я читал его, но не из праздного любопытства. Я знал, о чем там говорится, потому что был там. Я видел все это собственными глазами. Я нанял Патрика Пирса разыскать это место. Я Мэллори Крейг. Глава 107. База «Призма» Иммари Рисич, Восточная Антарктика. Сидя на узкой пластиковой скамейке, Кейт разглядывала белые стены. Она в какой-то лаборатории или научно-исследовательском комплексе. Вот только не догадывается, где именно. Она потерла виски. Боже, как же кружится голова! Перед глазами все так и плывет. Где-то над океаном в салон вошел человек и предложил ей бутылку воды. Она отказалась, и тогда он схватил ее, зажав ей рот белой тканью, отчего она почти тотчас впала в беспамятство. Чего же еще ей было ждать? Встав, Кейт принялась расхаживать по комнате. В белой двери обнаружилось узкое окошко, но за ним виднелся лишь наружный коридор еще с парой дверей, точь-в-точь таких же, как в ее комнате. В одной из стен комнаты врезано прямоугольное зеркало, утопленное в стену на пару дюймов. Несомненно, это комната наблюдения, такая же, как имеющаяся в ее лаборатории в Джакарте, только безмерно более жуткая. Кейт вгляделась в зеркало, есть ли там кто-то, наблюдающий за ней в эту самую секунду. Развернувшись всем телом к зеркалу, Кейт устремила туда пронзительный взгляд, словно видя таинственного наблюдателя по ту сторону своего тюремщика. «Я свое обязательство выполнила. Я здесь. Я хочу видеть своих детей». «Сообщите нам, чем вы их лечили», — раздался из громкоговорителя голос, приглушенный и искаженный компьютерной обработкой. Кейт задумалась. Выложив сейчас все, что знает, она напрочь лишится рычагов воздействия. «Сначала я хочу увидеть их, потом вы их освободите, а уж потом я вам все скажу». «Вы не в том положении, чтобы торговаться, Кейт». «Я не согласна. Вам нужно то, что известно мне. Так что показывайте мне детей или говорить нам не о чем». Почти минуту ничего не происходило, потом на зеркале сбоку засветился экран. По-видимому, эта часть зеркала представляет собой нечто вроде компьютерного дисплея. На экране крутился видеоролик, показывающий детей, идущих по темному коридору, держась за руки. Кейт подошла ближе к зеркалу, протягивая руку. Перед детьми распахнулись титанические ворота, явившие взору лишь бездонную тьму внутри. Дети вошли в них, и видеоролик застыл на паузе, как только ворота начали закрываться. «Вы же читали дневник тоннеля-проходчика? Вам известно о сооружении в Гибралтаре. Тут аналогичное сооружение, в 20 раз больше. Оно просуществовало здесь под 2 милями льда несметное число тысяч лет. Дети внутри него». Экран в зеркале переключился на крупные планы детей. Перед тем, как они ступили в ворота, камера сделала наезд на рюкзаки, висящие у детей на плечах. На них виднелись простые светодиодные цифровые индикаторы, как на будильниках, показывающие ряд цифр. Обратный отсчет. «В этих рюкзаках дети несут ядерные боеголовки, Кейт. У них осталось менее 30 минут. Мы можем дезактивировать их дистанционно, но вы должны поведать нам, что вы сделали». Кейт отступила от зеркала. «Это какое-то безумие. Да что за человек мог так поступить с 2 невинными детьми? Доверять этим людям нельзя ни в коем случае. Она ничего им не скажет. Они непременно причинят детям вред, тут уж и сомневаться нечего. Надо подумать. Мне нужно время», — пробормотала она. Изображение рюкзаков исчезло. Зеркало. Прошло пару секунд, и дверь распахнулась. Через порог, как робот, ступил человек в длинном черном плаще, и Кейт узнала его. Как такое может быть? Перед глазами пронеслись воспоминания о дорогих обедах, ее смехи, когда он очаровывал ее, озаренные сиянием свечей апартаменты в Сан-Франциско, и день, когда она сказала ему, что беременна. Последний раз, когда она его видела, до этой минуты здесь. «Ты!» — только и смогла выдавить Кейт, и попятилась, когда он промаршировал в комнату, почувствовала, как уперлась спиной в стену. «Пора поговорить, Кейт». И зови меня Дарианом Слоуном. А вообще-то давай-ка отбросим эти псевдонимы. Так что Дитер Кан. Глава 108. Туннели Имари, Гибралтар. Дэвид сопровождал взглядом человека, вышагивающего по комнате, человека, известного ему как Говард Киган, директор часовой башни, а теперь объявившего себя Меллори Крейгом. «Вы лжете. Крейг нанял Пирса почти сотню лет назад». «Это правда. Так оно и было. И мы искали его дневник почти столько же лет. Пирс был чрезвычайно умен. Мы знали, что он переправил дневник Иммару в 38-м, но не были уверены, что тот попал по назначению. Мне было любопытно, что там говорится, сколько секретов он раскроет. Когда ты читал его, разве не было тебе любопытно, на какую сделку он пошел с нами? Почему мы остались, трудясь во благо Иммари, почти 20 лет спустя, после того, как испанская инфлюенция убила его жену и нерожденное дитя? Как там он это назвал? Своей сделкой с дьяволом!» — расхохотался тот. Дэвид вытащил пистолет из-за пояса. Надо заставить его говорить еще хоть чуточку подольше. В толк не возьму, какое это имеет отношение к вам. Правда? А почему же, по-твоему, Пирс согласился работать с нами? Иначе вы бы его прикончили. Да, но смерти он не боялся. Ты же читал концовку дневника. Он бы принял гибель с распростертыми объятиями. Поубивал бы нас всех во блеске славы. Мы отняли у него все, что он любил. Но его любовь к собственному дитяти была могущественнее, нежели его ненависть. Как я сказал, Патрик Пирс был чрезвычайно умен. Едва выйдя из трубы, он тотчас понял, что это такое. Трубы анабиоза, камеры приостановленной жизнедеятельности. В этом импровизированном госпитале, на складе у нас над головами, он пошел на сделку. Он поместит мертвое тело Хелены в одну трубу, а Кан Дитера, своего умирающего сына, в другую. Оба стали одержимы медицинскими исследованиями. Оба мечтали о дне, когда смогут открыть трубы и спасти своих возлюбленных. Ну, разумеется, идеи Канна были более радикальными, более российскими. Он посвятил себя отысканию способа пережить воздействие колокола, перевез его в Германию, и об экспериментах ты уже знаешь. Нам было известно, что Пирс работает против нас, что-то затевает. В 38-м году, накануне своей экспедиции, Кан приказал своим штурмовикам схватить Пирса и поместить его в трубу. А не проще ли было прикончить его на месте? Нам бы этого хотелось, но, как я уже говорил, мы знали, что он вел дневник и разрабатывал еще какие-то планы против нас. Мы предполагали, что эти планы будут приведены в исполнение после его смерти, так что оказались в затруднительном положении. Убивать его было по-прежнему слишком рискованно. И все-таки я посмеялся от души, когда Пирс отбивался изо всех сил, пока бойцы не нейтрализовали его и не швырнули в трубу. Затем, к вящему моему изумлению и ужасу, Кан приказал сунуть в другую трубу меня. Он не доверял мне, и это после стольких лет моей службы верой и правдой. Кан пообещал вытащить меня, когда вернется. Он даже и не помышлял, что не вернется. Ну, конечно же, именно так и вышло. Мы нашли его субмарину всего пару недель назад в Антарктике. Мы с Пирсом очнулись уже в 78-м году в совершенно ином мире. Наша организация Иммари практически самоликвидировалась. Остались только костяки наших корпораций и определенные зарубежные активы. Вторая мировая война выкосила наши ряды. Многие из наших активов присвоили нацисты, и колокол в том числе. Верхушка Иммари, имевшаяся на тот момент, просто волосы на себе рвала, пребывая в таком отчаянии, что вытащила на свет Божий старичков, тех самых, кто в первую голову и создал Иммари Интернешнл. По крайней мере, им хватило ума хотя бы на это. Но всей истории они, конечно же, не знали. Нас с Патриком Пирсом пробудили одновременно, и наше противостояние возобновилось практически с того же места, где мы прервались. Я занялся переустройством Иммари, а Патрик снова взялся за свое, вставляя мне палки в колеса. Я начал с того, что возродил организацию, которую основал. Мое подразделение Иммари, первую в мире глобальную разведывательную организацию, ты с ней знаком. Это часовая башня, разведывательное подразделение Иммари. Вы лжете. Отнюдь. И ты это знаешь. Ты видел сообщения, которые мы слали в 47-м? Те самые, внедренные в некрологии «Нью-Йорк Таймс». С какой бы еще стати помечать сообщение Иммари словами «часы» и «башня»? Ты должен был понять это еще тогда, когда увидел расшифрованные сообщения, а то и прежде. Где-то в закоулках своего рассудка ты знал, что такое часовая башня. С той самой секунды, когда услыхал, сколько агентов находится под контролем Иммари. Ты знал это, когда отделения сдавались одно за другим. Поразмысли об этом. Иммари вовсе не подрывали деятельность часовой башни. Она и была подразделением Иммари. Команда, призванная завоевать доверие мировых разведывательных служб, внедриться в них сверху донизу и позаботиться, чтобы, когда придет день, и мы спустим с цепи чуму Атлантиды, они были бы бессильны и совершенно слепы. Часовая башня служит еще одной цели — собирать и удерживать под контролем всех, кто напал на след генерального плана Иммари, людей вроде тебя. Все то время, что ты пребывал в часовой башне, мы пристально следили за тобой, пытаясь установить, сколько тебе известно и кому еще ты это сообщил. Иного решения попросту не существует. Люди вроде тебя на допросах не ломаются. Но есть еще одно преимущество. Мы обнаружили, что с годами, узнав истину во всей ее полноте, большинство агентов присоединяются к нам. Ты тоже присоединишься. Вот почему ты здесь. Чтобы пройти индоктринацию? Думаете, я переметнусь, послушав ваше умопостроение? Все обстоит не так, как выглядит. Я слышал уже достаточно. И, подняв пистолет, Дэвид нажал на спусковой крючок. Глава 109. База «Призма» Иммари Рисич, Восточная Антарктика. Кейт тряхнула головой. Откуда он здесь взялся? Горло у нее перехватило, только и смогла что выдавить предательски сорвавшимся голосом. Почему? Мина Дориана изменилась, словно он вспомнил о каком-то ненужном пустяке, забытом в бакалейном магазине. Ах, это! Просто рассчитался за один старый должок. Но это ерунда по сравнению с тем, что я сделаю с тобой. Если ты не скажешь, чем лечила этих детей... Он подступил ближе, загоняя Кейт в угол. Она захотела открыться ему сейчас же, чтобы увидеть выражение его лица пуповинной кровью. Что? Дориан на шаг попятился от нее. Я потеряла ребенка, но за месяц до того извлекла из пуповины стволовые клетки. Ну, просто на случай, если у ребенка вдруг разовьется состояние, которое потребует стволовых клеток. Ты лжешь! Не на йоту. Я подвергла этих детей экспериментальному лечению с помощью стволовых клеток, взяв клетки зародыша нашего мертвого ребенка. И израсходовала все до капельки. Не осталось больше ничего. Глава 110. Туннели Иммари, Гибралтар. Дэвид нажал на спусковой крючок снова, опять щелчок. «Я извлек ударник», — сообщил Крейг. «Я понимал, что разряженный пистолет ты по весу сразу отличишь». «И чего вы от меня хотите?» «Я уже сказал. Я здесь, чтобы завербовать тебя. Когда мы закончим беседу, ты будешь знать истину, и, наконец...» «Нет. Можете убить меня прямо сейчас. Я бы предпочел воздержаться от этого. Найти хороших людей не так-то просто. Есть и другая причина. Ты знаешь больше, чем любой другой. Ты находишься в уникальном положении, чтобы...» «Вы же знаете, почему я пошел в часовую башню. Что Иммари отняли у меня? Что отняли у меня вы?» «Не я, Дориан. Дитер Кан. Разумеется, я использовал часовую башню, чтобы заручиться гарантией, что ни одно разведывательное агентство не проведает о заговоре, но 11 сентября планировал он. Это порождение его рассудка. Он был одержим поисками отца в этих горах и отчаянно нуждался в каком-нибудь благовидном предлоге. И это не единственная причина. Как я уже говорил, когда я пришел в себя в 78-м, от нашей организации остались жалкие развалины, и к 2001-му мы еще до конца не оправились. Мы нуждались в деньгах и глобальной ширме, чтобы возобновить свою работу. Так Дориан Слоун и есть Дитер Кан. Это правда. Очнувшись в 78-м, я приказал открыть его трубу, и он вышел оттуда в полном здравии. Должно быть, труба попутно является каким-то лечебным аппаратом, медицинской капсулой. но ее возможности ограничены лечением живущих. На моих глазах Патрик Пирс, который был невозмутим, как судья, на протяжении последних 20 лет, был сломлен, когда из трубы вынули мертвое тело Хелены. Он пережил ее смерть заново. Впрочем, нам удалось спасти дитя, находившееся в ее утробе. Его ребенка? Дочь. Но ты уже с ней знаком. Это Кейт Уорнер. Глава 111. База «Призма» Иммари Рисич, Восточная Антарктика. Кейт вглядывалась в лицо Дриана, отыщется ли в нем хоть намек на замешательство, недоверие, сожаление. Он в раздумье уставился в угол между стеной и полом, а потом перевел взгляд на нее, изогнув губы в злобной жестокой ухмылке. «Очень умно, Кейт». «Ну, конечно, ты очень умна, когда речь идет о науке. Но когда доходит до людей, тут ты полнейший профан». Отвернувшись от нее, он зашагал к двери. «В этом ты вылитый отец, незаурядный, но дурак». «Что он такое городит?» «Ее отец умер 28 лет назад. Дриан или Дитер, или как там его, просто сумасшедший». «Единственный дурак здесь ты», — отрезала Кейт. «Ой, Ли, все это вина твоего отца. Это он выпустил этот бич на волю. Он убил мою мать и брата и вынудил моего отца предпринять рискованную миссию ради спасения мира». Миссию, с которой он так и не вернулся. Вот почему, Кейт, я всю свою жизнь посвятил завершению отцовской работы, чтобы искупить то зло, которое твой отец причинил моей семье. А сегодня ты дала мне ключ к окончательному завершению. Прежде чем Кейт успела отреагировать, раздалась пронзительная трель звонка тревоги. В дверь ворвался охранник или какой-то солдат. «Сэр, нас атакуют!» Глава 112. Туннели Иммари, Гибралтар. В мыслях у Дэвида творилась кутерьма. И он высказал их вслух, вернее, пролепетал. «Кейт Уорнер, дочь Патрика Пирса, как...» «Я-то думал, новые имена в порядке вещей. Если бы кто-нибудь связал нас с событиями во время и после Первой мировой войны, это осложнило бы нам жизнь. Пирс взял себе имя Том Уорнер, а новорожденную дочь нарек Катериной. Он сказал ей, что мать умерла при родах, что фактически соответствует истине. Дитер стал Дарианом Слоуном и помешался на прошлом и наследии отца. Он был злобным ребенком, ведь он повидал столько боли и остался один как перст в веке, постичь который не мог. Ты только вообрази, 7-летний мальчик уснул в 18-м году с инфлюенцией, когда его родители и брат были живы, а проснулся 60 лет спустя, в 78-м году, здоровый и один-одинешенек в чужом мире. Я пытался играть для него роль отца, но он был крайне неуравновешен, крайне замкнут. Как и ты, он посвятил свою жизнь тому, чтобы нанести ответный удар людям, которые отняли у него всех, кого он любил. Убийство людей, переменивших его и погубивших его жизнь. Для него их олицетворяли Том Уорнер и Атланты. К сожалению для всех нас, Дриан весьма даровит и пользуется поддержкой в рамках организации Иммари. Для них он наследник и вернувшийся спаситель, живое доказательство того, что чуму и колокол можно одолеть, что человечество способно выжить. Все это ударило Дриану в голову, он превратился в чудовище. Он намеревается сократить человечество до горстки избранных носителей генетического превосходства, которое он считает своим племенем. Он уже спустил чуму с цепи. Апокалипсис разыгрывается в этот самый миг, пока мы тут беседуем. Но мы способны его остановить. Ты можешь убить его. И тогда я один возглавлю организацию Иммари, а ты будешь моей правой рукой. Крейг внимательно наблюдал за Дэвидом в надежде различить хоть какие-нибудь признаки его реакции на свое предложение. «Я возьму тебя под арест». «Я его знаю. Он захочет поглумиться и допросить, подвергнуть тебя пыткам собственноручно. Я дам тебе средства и возможность убить его, когда вы с ним останетесь наедине». «Так вот чего вы хотите». Дэвид покачал головой. «Весь этот фарс ради... Хотите, чтобы я прикончил Слоуна, дабы возвести вас на трон? А ты не хочешь? Это он повинен в 11 сентября. Он твой враг». А еще ты можешь спасти Кейт. Сейчас она у него в руках. Он наверняка причинит ей вред. Однажды он уже сделал ей больно в Сан-Франциско. Это был его ребенок.
Как?
Такова была его месть. Раз Тома Уорнера не стало, он перенес все на его дочь. Дориан не раздумывал. Ему хотелось, чтобы Кейт ощутила ту же боль, что и он, чтобы она пробудилась с осознанием, что семью у нее безжалостно отняли. Он чудовище. Убить ее не давал ему только Мартин, но теперь Мартину Дориана не остановить. А ты можешь. Ты способен спасти ее. Больше никто ей на выручку не придет.
Крейг выдержал длинную паузу, давая Дэвиду возможность вникнуть в сказанное, а затем повернулся и принялся расхаживать по комнате.
Ты только подумай, Дэвид. Тебе известно, что вам не победить. Вы не можете дать нам бой. Помнишь автоматные очереди в тоннелях? Это мои агенты и Мари Секьюрити убивали последних лоялистов в часовой башне. Все они уже мертвы. Ты здесь один-одинешенек. Тебе не одолеть, Тиммари, и вообще никому. Мир уже сражается с чумой. Тебе не предотвратить катастрофу. Но мы можем переменить ход вещей, действуя изнутри, Иммари. Мы можем формировать облик мира грядущего.
Дэвид поразмыслил над предложением своей собственной сделкой с дьяволом, а потом оглядел комнату в поисках какого-нибудь оружия и наткнулся взглядом на древко копья, торчащего в одной из стен. Деревянное копье с железным наконечником выглядело настолько не к месту в диковинной комнате из стекла и металла, созданной с помощью технологий, которые Дэвиду даже вообразить не под силу. В другом конце комнаты вдруг вспыхнула голограмма, будто некое объемное видео, что мы толком не знаем, пожал Крейг плечами, подходя ближе к тому месту, где формировалась голограмма.
Какой-то видеоматериал. Голограммы, поставленные на повтор. Они воспроизводятся каждые несколько минут. По-моему, они показывают прошлое, то, что здесь случилось. Это еще одна причина, по которой я привел тебя сюда, в эту комнату. Секреты, которые она таит, мы полагаем, Патрик Пирс еще не открыл их, когда переправил дневник в 38-м. Но, впрочем, есть и другое предположение. Он нашел эту комнату, но ничего не работало, пока он не вышел из трубы в 78-м. Мы все еще занимаемся сортировкой, но, как ты сам увидишь, мы считаем, он увидел их спустя лет 7 с момента, когда вернулся к своей деятельности, как Том Уорнер. Мы еще не знаем, что они означают. Но он из кожи вон лез, только бы не допустить нас до них. Мы думаем, это какое-то послание.
Глава 113. База «Призма» и Мари Рисич, Восточная Антарктика. При звуке второго взрыва Кейт вскинула голову. Снова подергала дверь, все еще заперта, и вроде бы потянула дымом. У нее в голове проносились безумные инсинуации Дориана и видеокадры с детьми, входящими в это циклопическое сооружение, с тяжелыми рюкзаками за плечами. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату поспешно вбежал Мартин Грей. Схватил Кейт за руку и потащил в коридор. «Мартин!» — начала было Кейт, но Грей ее перебил. «Тихо, надо спешить!» — бросил он, увлекая Кейт вдоль по коридору с белыми стенами. Они завернули за угол, и коридор уперся в некое подобие воздушного шлюза космической станции. Они прошли через шлюз и с вырвавшимся следом порывом ветра оказались в большом помещении по ту сторону, какой-то ангар или склад с высоким сводчатым потолком. Стиснув ее руку, Мартин повел Кейт к штабелю крепких пластиковых ящиков, где они присели на корточки и молча замерли в ожидании. Кейт слышала мужские голоса в дальнем конце помещения и звук работы тяжелого оборудования, возможно, вилочных подъемников. «Оставайся здесь», — распорядился Грей. «Мартин, я через минутку», — шепнул он, поднимаясь на ноги, и решительно зашагал туда. Кейт услышала, как звук его шагов внезапно оборвался, когда он подошел к тем людям. В голосе его зазвенела такая властность и сила, какой Кейт за своим приемным отцом и не подозревала. «Что вы тут делаете?»
«Разгружаем».
Слоун вызвал весь персонал к северному входу.
«Что?»
«Нам сказали, станция атакована. Если ее захватят, то, что вы делаете, уже не потребуется. Он вас вызывает. Можете остаться здесь, если хотите. Тут вас и похоронят».
Снова послышались шаги, теперь приближающиеся к Кейт. Миновав ее, они направились к другому шлюзу. Остался звук лишь одной пары ног Мартина. Он прошел еще дальше в ангар и его голос раздался снова. Он вызывал всех.
А кто будет контролировать участок?
А как, по-вашему, джентльмены, для чего здесь я?
Снова топот бегущих ног, звук открывания и закрывания шлюза, а затем Мартин вернулся.
Кейт, пошли быстрее.
Он провел ее мимо рядов ящиков и какого-то импровизированного центра управления с рядом компьютеров и стеной дисплеев. Они показывали длинный коридор во льду и ворота, через которые некоторое время назад вошли дети.
«Мартин, прошу, объясни мне, что происходит?»
В теплом взгляде Грея светилось сочувствие.
«Натягивай этот скафандр. Я расскажу тебе все, что успею за оставшиеся у нас секунды».
Он указал на белый раздутый костюм на стене рядом с рядом шкафчиков. Кейт принялась одеваться, а Мартин, отведя взгляд, заговорил.
«Я ужасно сожалею, Кейт. Это я вынуждал тебя добиваться результата, и когда тебе это удалось, я приказал похитить детей. Я вынужден был так поступить, потому что они были нам нужны из-за колокола.
Да, чтобы пройти мимо колокола, войти в эти катакомбы, в сооружение под 2 милями льда в Антарктиде. С той поры, как мы занялись изучением колокола, мы знали, что некоторые люди могут противостоять ему дольше других. Все они умирали, но пару лет назад мы выявили набор генов, отвечающих за этот иммунитет. Мы назвали их геном Атлантиды. Он в значительной мере сказывается на структуре связей головного мозга. Мы полагаем, именно этот ген обуславливает все продвинутые когнитивные способности, решение сложных задач, абстрактное мышление, речь, творческие способности. Мы, то есть Homo sapiens, им обладаем, в отличие от всех прочих подвидов человека. Ни у одного из открытых нами его нет. Вот чем мы отличаемся от них. Согласно моей гипотезе, именно атланты наделили нас им около 60 тысяч лет назад, примерно в момент катастрофического извержения Тоба. Именно он дал нам возможность выжить. Но мы были не совсем готовы к нему. Мы еще слишком походили на своих троюродных братьев, крупных приматов, повинуясь инстинктам, живя как дикие животные. Странность в том, что он, по нашему мнению, активируется некой нейропроцедурой выживания, центром головного мозга, отвечающим за адаптационную реакцию переактивации, реакцию борьбы или бегства. Этот механизм активирует ген Атлантиды, мобилизующий и интеллект, и организм. Возможно, именно поэтому наше племя ищет острых ощущений и потому так склонно к насилию. Это крайне любопытно. Мартин тряхнул головой в попытке сосредоточиться. Так или иначе, мы до сих пор пытаемся разобраться, как он работает. Ген Атлантиды, или хотя бы некоторые его генетические компоненты, есть у каждого. А вот его активация является проблемой. У некоторых интеллектов, гениев, активация происходит чаще. Мы полагаем, пресловутые моменты гениальности, озарения или вспышки прозорливости, подобны включению и выключению лампочки в буквальном смысле. Это активируется ген Атлантиды. И в течение мимолетных мгновений мы становимся способны задействовать свой интеллект на полную мощность. Эти люди способны активировать ген Атлантиды, обходясь без рубильника реакции и переактивации. Мы начали фокусировать свои исследования на умах, владеющих устойчивой активацией подобного рода. Мы наблюдали такую активацию у некоторых представителей аутистического спектра, у лиц с синдромом Саванта. Вот почему мы финансировали твои исследования. Вот почему совет Иммари простил Дориану выходку с тобой. Он направлял тебя в русло интересов Иммари. И когда ты добилась успеха, когда дети продемонстрировали устойчивую активацию гена Атлантиды, я забрал детей, пока он не успел проведать об этом. Чтобы ему некогда было глядеть по сторонам, я предпринял другой отвлекающий маневр с часовой башней. Так это ты был источником. Ты посылал информацию Дэвиду.
Да, это была отчаянная попытка остановить протокол Тоба. Я знал, что Дэвид занимается расследованием заговора Иммари. Я отправил ему сообщение, разоблачающее двойных агентов Иммари, работающих аналитиками часовой башни, и пытался сообщить ему, что сама часовая башня и есть разведывательная служба Иммари, чтобы предупредить его о том, кому можно доверять. Я надеялся, что он сумеет узнать правду вовремя, однако мне приходилось проявлять крайнюю осторожность. Некоторые сведения были известны только на высочайшем уровне, а я и так уже был под подозрением. Я уповал, что война за часовую башню по меньшей мере поглотит силы Иммари, оттянет исполнение протокола Тоба. Что именно представляет собой протокол Тоба? Тоба — план Слоуна использовать чуму от колокола, чтобы завершить генетическую трансформацию человечества. Зачем? Чтобы синхронизировать нас генетически, то есть с атлантами. Во всяком случае, эту байку Слоун с Киганом скормили организации. Но это лишь полуправда. Его истинная и конечная цель — создание армии для упреждающего удара. Слоун с Киганом хотят войти в сооружение, находящееся у нас под ногами, и убить атлантов. Это безумие. Да, но в их время, в 1918 году, вспышка болезни погубила десятки миллионов человек по всему миру, включая мать и отца Слоуна. Они считают, что те, кто находится в этом сооружении, хотят нам вреда и, пробудившись, займутся истреблением людского племени. Для них спасение горстки избранных, обладающих генетическим превосходством, лучше, чем полное истребление. В голове Кейт, пытавшейся усвоить откровение Мартина, так и зароились вопросы. «Почему ж ты мне не сказал? Почему не попросил моей помощи?» — спросила она, почти не задумываясь. «Ради твоей защиты», — вздохнул Мартин. «К тому же дети нужны были мне в экстренном порядке. У меня не было времени на объяснение. Да вдобавок, сделав это, я втянул бы тебя в заговор Иммари. Я старался исполнить обещание, данное давным-давно, держать тебя в стороне от всего этого. Но потерпел крах. Команда оперативников должна была тихонько забрать детей из твоей лаборатории. Тебя там даже не должно было быть в этот час. Узнав, что твоего помощника убили, я ужаснулся и наделал других ошибок. Я недооценил скорость реакции Дориана. Я пытался давать тебе намеки о том, что происходит, когда мы виделись в Джакарте во время моей театральной тирады в комнате наблюдения. Я не был уверен, что ты сумеешь связать концы с концами. Затем тебя захватили люди Дориана, и вся ситуация вырвалась из-под контроля. После того, как я увиделся с тобой в Джакарте, меня увезли сюда, в Антарктиду. Агенты Дориана следили за мной. Я почти ничем не мог помочь тебе. Но у меня был здесь собственный агент, Наоми. Я рискнул отправить Дэвиду очередное шифрованное послание, рассказавшее ему о китайском комплексе, а Наоми отыскала способ отправиться туда в компании Дориана. Так это она позаботилась об электронных пропусках на железнодорожном вокзале? Да. Я надеялся, что втроем, она, ты и Дэвид, вы сумеете спасти детей и вывести из строя электростанцию, поставив на протоколе Тоба крест. Попытка отчаянная, без особых шансов на успех. Но, учитывая, что поставлено на кон, буквально миллиарды жизней, самый мизерный шанс был лучше, чем никакого. Кейт закончила натягивать объемистый скафандр. А мальчики, ты пытался вступить в контакт. Я вхожу в небольшую фракцию в рамках Иммари, отдающую предпочтение иному пути. Мы ставили себе цель найти терапию, активирующую ген Атлантиды, которая позволила бы нам войти в катакомбы и поприветствовать атлантов, когда они пробудятся. Войти не как убийцы, а как их собственные дети, попросить у них помощи в решении множащихся проблем человечества, просить их помощи в исправлении гена Атлантиды. Мы нашли некоторые другие интересные аспекты этого гена, загадки, которых мы еще не постигли. Объяснять некогда, но нам нужна их помощь. Вот что ты должна сделать, Кейт. Ты можешь пройти в катакомбы. Ты видела, в чем состоит план Дориана — использовать детей, чтобы уничтожить атлантов. Ты должна торопиться. Твой отец отдал жизнь за это дело и пожертвовал ради тебя очень многим. И отчаянно пытался спасти твою мать. «Мою мать?» — пыталась понять Кейт. «Ну, конечно, я же тебе не сказал», — покачал Мартин головой. «Этот дневник принадлежал твоему отцу». «Не может быть!» Кейт вглядывалась Мартину в лицо. «Неужели ее мать Хелена Бартон, а Патрик Пирс ее отец? Как такое возможно?» «Это правда. Патрик стал членом Иммари по неволе. Он пошел на это, чтобы спасти тебя. Он поместил тебя в трубу в чреве твоей матери в тот день в полевом госпитале в Гибралтаре.
Выйдя в 78-м году, он взял имя Том Уорнер. Я уже был штатным ученым Имари, но пребывал в нерешительности по поводу методов всей этой жестокости. Я нашел в нем союзника, человека внутри организации, желавшего остановить это безумие, предпочитавшего диалог геноциду. Но он так и не проникся ко мне полным доверием. Мартин уставился в пол. Я в лепешку расшибался, чтобы обеспечить твою безопасность, исполнить данное ему обещание. Но потерпел такой сокрушительный провал. Позади них здание содрогнулось от очередного взрыва. Мартин схватил шлем от скафандра. Ты должна поторопиться. Я тебя спущу. Когда войдешь, ты должна сначала отыскать детей и вывести их оттуда. Что бы ты ни делала, позаботься, чтобы они вышли. Потом найди атлантов. Времени осталось в обрез. До детонации бомб, которые несут мальчики, осталось меньше 30 минут. Он повел Кейт в другой воздушный шлюз в конце склада. Когда выйдешь отсюда, забирайся в корзину. Я буду управлять ею отсюда. Когда она дойдет до дна скважины во льду, беги через портал в точности, как дети. Не успела Кейт и слова сказать в ответ, как Мартин закрепил шлем на месте и вытолкнул ее из шлюза. Когда наружная дверь открылась, Кейт увидела стальную корзину, свисающую со стрелы крана на толстом металлическом тросе, слегка покачиваясь на антарктическом ветру, продувающем ее насквозь, почти не встречая сопротивления от металлической сетки по бокам корзины. Кейт не без труда заковыляла к ней, и когда подошла к цели, ветер едва не свалил ее с ног. Манипулировать рукояткой в перчатках было трудновато, но Кейт удалось забраться внутрь, и едва она закрыла дверь, как корзина, поскрипывая, плавно пошла вниз по круглому стволу шахты. Над головой Кейт круглое светлое отверстие уменьшалось с каждой секундой, напомнив ей окончание мультфильма, где сцена уходит в диафрагму, из круга, превращающуюся в булавочный прокол, и, наконец, исчезающую, сменившись полной чернотой. Поскрипывание корзины выступало этаким нервирующим саундтреком ко все более сумрачному нисхождению. Через пару минут корзина пошла быстрее, и последний проблеск света сверху угас. От скорости и дезориентирующей тьмы Кейт замутила, и она оперлась о край корзины, твердя себе, что осталось недолго, хотя не имела ни малейшего понятия, сколько еще продлится спуск. Как ни крути, а глубина шахты 2 мили. А потом замаячил свет. Россыпь блеклых искорок внизу, будто звезды в ясную ночь. С минуту Кейт смотрела на них вниз, восхищаясь их красотой, и не задумываясь о том, что же это такое на самом деле. «Звезды», — просто думала она. А потом ее ум ученого медленно, но верно начал перебирать различные возможности. Прежде чем остановиться на самом вероятном кандидате, крохотные светодиодные фонарики, сброшенные, чтобы освещать дно скважины. Они легли как попало, озаряя тьму вокруг себя, будто путеводное созвездие, задающее Кейт направление в космическом путешествии к некой неведомой планете. Они были почти чарующими. Вдруг по шахте эхом прокатился громкий звук, взрыв, и Кейт ощутила, что корзина падает быстрее и быстрее. Толстый трос, прикрепленный кверху корзины, обвис, изгибаясь над ней волнами. Она падает. Это свободное падение. Трос перерезали. Глава 114. Туннели Иммари, Гибралтар. Голограмма начала проявляться, и Крейг подошел ближе к Дэвиду. Дэвид смотрел во все глаза. Играя яркими цветами, голограмма заполнила почти всю комнату. Он будто перенесся на место действия. Увидел могучий корабль, поднимающийся из океана. Показалась Гибралтарская скала, и Дэвид вдруг осознал масштабы конструкции. Рядом с ней скала казалась не крупнее булыжника. И что-то еще тут не то. Расположена скала совсем не на своем месте. Она на суше, а не на берегу. И суша простирается позади и справа от скалы, вплоть до самой Африки. Европа и Африка связаны сухопутным мостом. «Боже мой!» — прошептал Дэвид. Крейг подошел еще ближе к Вейлу. В точности, как описывал Платон, громадный остров, возносящийся из моря. Мы все еще пытаемся уточнить временной период, но, полагаем, Голофильм снят в районе от 12 до 15 тысяч лет назад. —
Это определенно какой-то момент до окончания последнего ледникового периода. Мы узнаем точнее, как только определим уровень моря. Согласно Платону, остров затонул 12,5 тысяч лет назад. Так что примерно правильно. А ты обратил внимание на размеры судна? Невероятные. Вы нашли лишь обломок. Да, и притом мелкий. Мы полагаем площадь сооружения свыше 60 квадратных миль. То есть подразумевая, что сегодня скала тех же размеров, что и 15 тысяч лет назад. Площадь сооружения, или обломка, как ты выразился, где мы сейчас стоим, меньше одной квадратной мили. Судно в Антарктиде намного больше, около 250 квадратных миль. Крейг кивком указал на голограмму. Следующий фрагмент показывает, что представляет собой это судно. То есть так мы думаем. Дэвид смотрел, как могучий корабль, приблизившись к берегу, останавливается. Голограмма мигнула, будто кто-то сменил катушку в античном кинопроекторе. Корабль стоял на прежнем месте, но уровень воды несколько повысился. А чуть позади корабля, на берегу, виднелся город, если можно это так назвать. От корабля полукругами расходились примитивные каменные монументы, будто ряд Стоунхеджей. Там и тут виднелись хижины с соломенными крышами. Посреди каменных построек полыхал громадный костер, и голограмма совершила наезд на него. Группа людей в толстых шкурах волокла к нему другого человека, нет, обезьяну, или нечто среднее. Высокий ногой примат яростно отбивался от захвативших его в плен людей, крепко держащих его с обеих сторон. Подтащив его к огню, люди поклонились. С корабля запустили два летающих объекта, напоминающие колесницы или сегвеи космической эры. Летя в паре футов над землей, они стремительно приближались к костру. И когда достигли его, люди попятились, кланяясь и не поднимая глаз от земли. Покинув свои повозки, атланты схватили дикаря и впрыснули ему что-то. На них было надето нечто вроде доспехов и шлемов, почти целиком покрытых зеркальным стеклом, кроме затылочных частей. Бросив обезьяна человека в повозку, они устремились обратно к кораблю. Голограмма снова мигнула, и место действия перенеслось внутрь корабля. Обезьяна-человек лежал на полу. Атланты были все в тех же доспехах, и Дэвид не мог толком определить, но складывалось впечатление, что они о чем-то переговариваются. Деликатный язык тела, несколько сдержанных жестов рук. Крейг кашлянул. «Мы все еще пытаемся понять, что здесь происходит. Имея в виду, мы увидели их всего пару часов назад, когда получили карту из дневника и проникли в помещение. Но мы думаем, что это видео показывает, как атланты прервали ритуальное жертвоприношение. Человек этот неандерталец. Мы полагаем, что наши предки считали своим долгом травить каждого человека, не созданного по образу и подобию Бога, и приносить его в жертву. Некоторое подобие допотопных расовых чисток. Это тот самый первобытный человек, которого Пирс видел в трубе? Да, как ты и сам увидишь. И что с ним случилось? Фыркнув, Крейг тряхнул головой. Кан оттаял его в начале 30-х, в ту же секунду, как сумел заставить колокол заработать. Нам пришлось порядком повозиться с его энергоснабжением. За несколько лет они провели ряд экспериментов, пытались даже воссоздать обезьяна-человека путем скрещивания людей с шимпанзе, его безумный проект «Челошимп». Но, не добившись никакого прогресса, Кан, в конце концов, утратил к нему всякий интерес и в 34-м скормил его колоколу. Он не выжил? Нет. Даже проведя в трубе не весь сколько тысяч лет. Так что, разумеется, мы были потрясены, когда Кейт Уорнер вышла целой и невредимой. Нам кажется, это имеет какое-то отношение к трубам, но то, что они делают, воздействует только на наш подвид. Должно быть, трубы каким-то образом активируют ген Атлантиды. То, чем она лечила этих детей, должно быть как-то связано с трубами. Мы предполагаем, что ген Атлантиды есть у каждого человека, но активируется он лишь спорадически и у горстки избранных. Неандертальцы же его генетического предшественника не имеют. О, а вот и кульминационный момент, как говорится. Крейг кивком указал на голограмму. Изображение снова переместилось из лаборатории под открытое небо. Позади корабля в небо вздымалась циклопическая волна цунами. На сотню футов выше корабля, который сам по себе достигал добрых 200 футов в высоту, если исходить из относительных размеров Гибралтарской скалы, Накрыв корабль, волна хлынула в примитивный город, сметая его с лица земли одним яростным взмахом. Корабль остался на плаву, и волна понесла его в город, по пути сокрушая каменные монументы и хижины. Затем воды схлынули, утаскивая в море корабль, все еще более чем наполовину погруженный под воду. Вдоль днища корабля, скребущего по морскому дну, замельтешили искры. Затем голограмма полыхнула красно-белой вспышкой чудовищного взрыва, громыхнувшего под кораблем, раскалывая его на две, три, а там и на четыре части. Мы думаем, дело в гигантском метановом кармане на морском дне. Он взорвался силой дюжины ядерных боеголовок. Вода неслась поверх расколотого корабля обратно, и картинка вернулась в лабораторию к атлантам. Одного из них швырнуло о переборку, и тело его обмякло. Погиб. Уцелевший атлант подхватил неандертальца, будто тряпичную куклу, и втолкнул его в трубу, демонстрируя просто-таки поразительную силу. «Интересно, это его природная сила или дело в костюме?» — подумал Дэвид. Повернувшись к своему товарищу, атлант поднял его. Они покинули комнату, и изображение мигнуло. Голограмма последовала за атлантом, бегущим по кораблю. Его швыряло туда-сюда, несомненно, от волн, раскачивающих корабль, безжизненно погружающийся на дно морское. Потом он появился в том же помещении, где сейчас стояли Крейг и Дэвид. Некоторое время поманипулировал с панелями. На самом деле он держал товарища на плече, ничего не касался, просто его пальцы порхали над панелями. Компьютеры выключались один за другим. Мы думаем, здесь он активирует колокол. Устройство, препятствующее проникновению животных вроде нас. Вполне здравая мысль. Затем он выключает компьютеры. А вот по поводу следующей части мы до сих пор чешем в затылке. В голограмме комната почти полностью потемнела, не считая тусклого свечения аварийного освещения. Отступив в глубину комнаты, атлант коснулся чего-то на предплечье. Перед ним, скользнув в сторону, открылась дверь. Дэвид проследил за ней взглядом. Дверь все на том же месте, но теперь в ней торчит копье. Оглядевшись, атлант помедлил и вышел. Дверь за ним закрылась без какого-либо копья. Дэвид оглянулся на дверь. «Не утруждайся», — покачал головой Крейг. «Мы пытались, и не один час». «Что это в двери?» — Дэвид подошел ближе. «Не знаем. Пара ученых думает, что это копье судьбы, но мы не уверены. Мы думаем, что его вонзил туда Патрик... А вернее, Том Уорнер, пытаясь пробить отверстие в двери, или что-нибудь еще. Копье судьбы? Дэвид подобрался еще ближе. Он-то знает, что это такое, но нужно выиграть время и отвлечь Крейга. Да, ты о нем не знаешь? Дэвид покачал головой. Кан был одержим этим копьем. И Гитлер вслед за ним. Легенда гласит, что этим копьем пронзили грудь Иисуса Христа, висевшего на кресте, чтобы убить его. Древние верили, что любое войско, обладающее этим копьем, будет непобедимым. Когда Гитлер аннексировал Австрию, он забрал копье, но лишился его всего за пару недель до того, как Германия капитулировала. Это один из множества артефактов, которые мы собрали за многие годы, в надежде, что он или что-нибудь другое из древности поведает нам об атлантах хоть что-то. «Интересно», — проговорил Дэвид, хватая конец копья. Потянув за него, ощутил, как дверь чуть сдвинулась, рванул сильнее, и копье вышло, а дверь открылась. Бросив трость, Дэвид метнулся сквозь дверь в тот самый миг, когда Крейг, выхватив пистолет, открыл стрельбу. Глава 115. База «Призма», Иммари Рисич, Восточная Антарктика. «Нет, не стрелять по ним!» — рявкнул Дориан по радио, но слишком поздно. У него на глазах второй получил две пули в грудь, а третий упал от ранений в плечо и живот. «Прекратить огонь! Я лично застрелю следующего идиота, который нажмет на спуск!» Автоматные очереди смолкли, и Дориан вышел на открытое пространство к последнему, оставшемуся в живых. При виде Слоуна тот пополз к своему пистолету, оставляя за собой дорожку из вязкой крови. Подбежав к пистолету, Дориан пинком послал его к стене лаборатории. «Стой! Я не хочу причинять тебе вред. Вообще-то я даже окажу тебе некоторую помощь. Я только хочу знать, кто тебя послал». «Послал меня». Тот закашлялся, и кровь изо рта хлынула ему на подбородок. «Да,
В наушнике Дориана раздался треск, и он отвел взгляд от умирающего. — Сэр, мы опознали этих людей, — доложил один из техников станции. — Это наши, одна из буровых бригад.
— Буровых бригад?
— Да, вообще-то это та самая команда, которая нашла вход.
— Кто вас послал?
— обернулся Дориан к буровику. — Тот выглядел растерянным. —
Никто нас не посылал.
— Я тебе не верю.
— Я видел, он терял все больше крови. Ранение в живот скоро его доконает.
— Видел что? — напирал Дориан.
— Детей.
— Ой, да боже мой! — проворчал Дориан. — И куда только катится мир? В эти дни каждый буровик корчит из себя доброго самаритянина. Подняв пистолет, словно прикончил его выстрелом в голову, и снова повернулся к команде Иммари Секьюрити. — Уберите это.
— Сэр, что-то происходит на пульте управления порталом, — поднял голову один из бойцов. — Кто-то только что запустил корзину.
Взгляд Дориана пропутешествовал к двери, потом метнулся туда и обратно. — Это Мартин.
— Пошлите команду захватить этот пульт управления. Помещение никому не покидать.
И тут у него в голове пронеслась мысль — корзину спускают. — Кто там, Кейт?
— Сколько осталось времени?
— До чего? До срабатывания бомб у детей. Взяв планшет, сотрудник службы безопасности принялся выстукивать на нем команды. — Менее 15 минут.
Она еще может успеть до них добраться.
— Перерезать трос корзины, — приказал Слоун.
— Вполне подходящий конец. Кейт Уорнер, дочь Патрика Пирса, погибнет в холодном темном тоннеле, точь-в-точь как брат Дориана Рутгер. Глава 116. Услышав, как пули зарикошетили от закрывающейся позади него двери, Дэвид бросился на пол, перекатился, поднялся на корточки и занес копье над плечом, будто какой-нибудь доисторический охотник, готовый пронзить свою жертву, когда та покажется из-за отъехавшей двери. Но дверь не открылась, и Дэвид со вздохом облегчения снова уселся на пол, давая отдых раненой ноге. Непонятно, и как это Патрик Пирс умудрялся столько здесь расхаживать? Как только боль утихла, Вейл поднялся на ноги и огляделся. Помещение оказалось похожим на только что покинутое. Металлические серые стены точно такие же, как и освещение, идущее по их верху и низу. Но в целом помещение производит впечатление какого-то вестибюля. В него выходят в общей сложности 7 дверей, развернувшихся полукругом, почти как ряд дверей лифтов. Кроме 7 овальных отодвигающихся дверей, в помещении совершенно ничего. Не считая столика, высотой по грудь, напротив ряда дверей, пульт управления. Поверхность покрыта темным пластиком или стеклом, таким же, как пульты управления в предыдущей комнате. Подойдя к столику, Дэвид прислонил копье к нему сбоку, чтобы пользоваться здоровой рукой. Поднес ее к поверхности, как делал этот атлант в голограмме. Вокруг его ладони заклубились язычки белого и голубого тумана и света, вызывая легкое электрическое покалывание и пощипывание. Вейл пошевелил пальцами, и свет, и туман радикально переменились. Покалывание и чуть уловимые электрические импульсы побежали по пальцам. Дэвид отдернул руку. — Вот и говори, что ты не в своей стихии. Он отчасти ожидал, а скорее надеялся, что выскочит какое-нибудь меню помощи. Снова взял копье. «Придерживайся того, что знаешь, своего образа действия охотника и собирателя», — сказал он себе. Обратил внимание на еще одну дверь, находящуюся осторонь ближе к пульту управления. Выход. Дэвид подошел к ней, и она скользнула в сторону, явив взору новые коридоры а-ля «Звездный путь», ведущие в секретную кунсткамеру проходчика тоннелей. Теперь глаза Дэвида окончательно приспособились к тусклому светодиодному освещению вдоль пола и потолка. Если атланты побежали в это помещение, когда корабль взорвался от 12 до 15 тысяч лет назад, вполне логично предположить, что это какая-то спасательная капсула, а может, укрепленная секция в середине корабля. Тут в голову Дэвида пришла другая мысль. Если они направились сюда, значит, некоторые из них могут до сих пор находиться здесь. Может, они пребывают здесь в анабиозе, в других трубах? Дэвид огляделся по сторонам. Явно ни малейших признаков жизни. Дверь лифтового холла открылась в Т-образный коридор, оба конца которого оканчивались очередными овальными дверьми. Выбрав кратчайший путь, Дэвид заковылял вперед, используя копье вместо посоха. Это чрезвычайно помогало.
Дверь в конце коридора открылась автоматически, и Вейл переступил порог.
«Стоять, не двигаться!» — вдруг раздался мужской голос, хриплый, словно им давненько не пользовались. Дэвид услышал шаги у себя за спиной, судя по звуку эха, человек или атлант примерно его роста. Дэвид поднял руки, не выпуская, однако, копья. «Я здесь не за тем, чтобы причинить вам вред. Я сказал не двигаться». Голос прозвучал уже почти рядом.
Дэвид стремительно обернулся, мельком уловив силуэт, образ человека или кто он там, и тут же в него ткнулся электрошокер, заставивший его в беспамятстве рухнуть на землю.
Глава 117. В двух милях под базой «Призма» и Мэри Рисич, Восточная Антарктика. Стальная корзина затряслась, мечась по ледяному стволу туда-сюда, отлетела в сторону, врезавшись в гладкую ледяную стену и осыпав скафандр и забрала шлема Кейт градом ледяных осколков. Она вскинула руки к шлему, и как раз в эту секунду корзину дернула назад, едва не вышвырнув ее прочь. Тяжелый трос, наваливающийся на корзину сверху, перевесил и полетел вниз. Корзина на секунду выровнялась, а затем быстрым движением опрокинулась, врезавшись дном в одну стену ствола шахты, а верхушкой в противоположную. Ухватившись за перекладину над корзиной, Кейт уперла широко расставленные ноги в сетчатый пол, расклинившись в корзине, как астронавт в тренажере, вертящемся во всех плоскостях, на случай, если вдруг корзина начнет кувыркаться или раскачиваться. Закрыв глаза и упираясь из последних сил, Кейт ждала. Ее снова и снова осыпало осколками льда, высекаемого корзиной, бьющейся о стенки тоннеля. Зато удары замедляли падение. А затем стены вдруг исчезли, потянулись две долгих секунды, и хруст! Корзина врезалась в рыхлую груду льда, метнув Кейт озимь с такой силой, что отшибла дух. Кейт мучительно цедила воздух из скафандра, выпустившие легкие. Задача ничуть не более простая, чем дышать через соломинку для коктейля. Наконец, отдышавшись, она перекатилась на живот и попыталась оценить ситуацию. Корзина врезалась на несколько футов в груду льда, осыпавшегося, когда бур пробил потолок пещеры. Должно быть, ее дополнили и осколки, осыпавшиеся при подъеме бура на поверхность, и высеченные корзиной при падении. Этот ледяной сугроб спас ей жизнь. Сейчас груда напоминала сувенирный снежный шар, сияя яркими огнями, погребенными где-то в ее недрах. Несколько долгих секунд Кейт смотрела на них. С виду огни почти как стайка светлячков, но, несомненно, это светодиодные светильники, сброшенные для освещения огромной каверны внизу. Их засыпало осколками льда, но они продолжали озарять часть огромного пространства, а заодно пролили свет на положение Кейт. Корзину наполовину погребло среди рыхлых ледяных осколков, и сверху оказалась как раз сетчатая часть. В ней Кейт как в клетке. Но небольшое отверстие есть, не настолько крупное, чтобы проползти, но его можно увеличить, если хорошенько подрыться. Кейт принялась копать руками, будто пес, пытающийся пролезть под оградой из рабицы. Корзина несколько взрыхлила слежавшееся мелкое крошево, но все же дело шло туго. Наконец, сочтя, что отверстие уже достаточно велико, Кейт сунула туда голову. Голова и руки прошли, но объемистый скафандр застрял, зацепившись об острый проволочный обломок сетки. Кейт попыталась его сдернуть, и острый металл вспорол скафандр, но так и не отпустил. В прореху хлынул ледяной воздух, обжигая спину, пока Кейт, извиваясь, старалась освободиться. Изо всех сил, прижавшись животом ко льду, она толкалась обеими руками и, наконец, протиснулась обратно в клетку. От холода, забирающегося со спины и оттуда растекающегося во все стороны, все тело начало мало-помалу коченеть. С каждой секундой он захватывал все новые рубежи. Руки Кейт охватила дрожь. Скафандр давал куда больше тепла, чем она подозревала. Тут царит лютый мороз. Если не предпринять что-нибудь в ближайшее время, она тут замерзнет до смерти. Кейт принялась отгребать лед обеими руками, лихорадочно стараясь увеличить лаз. Почувствовала, что ноги уже немеют, и не без труда удержала равновесие, отбрасывая в корзину очередную горсть ледяной крошки. Лаз почти готов. Теперь студеный воздух уже обжигал легкие, и дыхание клубилось ледяным туманом перед прозрачным стеклом шлема. Скоро мороз скует ее легкие, и она умрет от удушья, не успев замерзнуть. Стекло шлема совсем заволокло инеем. Кейт протерла его ладонью,
Безрезультатно. Как был, так и есть. Протерла снова. Иней остался. Почему он не стирается? Ну, конечно, он же внутри шлема, и она это знает. Так зачем же вообще пытается стереть его снаружи? Что такое с ней происходит? Это холод. Организм прекращает свою жизнедеятельность. Она почти не в состоянии мыслить. Что она делала до тумана? Теперь пелена изморози в шлеме превратилась в сплошную корку льда, совсем перекрыв обзор. Кейт завертелась, пытаясь хоть как-то сориентироваться. На четвереньках, будто собака в клетке, улавливающая направление на звук непроглядной ночью. Собака, клетка, лаз. Да-да, она же копала, чтобы выбраться. Надо выбраться. Где же яма? Кейт принялась лихорадочно ощупывать лед под собой. Заметалась по клетке. Повсюду, куда ни сунься, только сетка. Где же яма? А затем ее ладони на что-то наткнулись. Да, это подкоп. Но рыть Кейт была уже не в состоянии, совершенно не чувствуя пальцев. Нырнув в лаз головой вперед, она принялась толкаться ногами, почувствовала острые концы проволок у себя на спине, но, не обращая внимания, толкалась ногами еще сильнее. Теперь сетка заскребла сзади по ногам, значит, она все-таки продвигается. Кейт вонзила локти в лед и принялась подтягиваться локоть за локтем, будто солдат, ползущий по-пластунски под заграждением из колючей проволоки. Сколько она уже проползла? Кейт легнула ногой, та была свободна. Перекатившись, женщина поднялась на ноги. Лед внутри шлема совсем ослепил ее. С какой стороны сооружение? Кейт бросилась бежать, но ноги не повиновались, будто налитые свинцом. В скафандре, да еще с окостеневшими ногами, ей нипочем не справиться. Никуда не добраться, в каком направлении идти? Везде одно и то же — лед, а за ним призрачное сияние огней. Внезапно земля ринулась на нее. Кейт ощутила, что лежит, перекатилась. Лед коснулся ее спины, послав в организм новую волну холода, встряхнувшую его до основания. Выгнув спину дугой, Кейт широко распахнула глаза. Со свистом втянула воздух сквозь зубы и встала на четвереньки, тяжело дыша. Надо сообразить. Она поднялась на ноги и медленно повернулась вокруг оси. Огни. В одном направлении ярче, чем в прочих. Сводчатый зал огромен. Огни... Снежный шар, светлячки внутри, там, где вышел бур, огни в противоположном направлении от входа. Повернувшись, Кейт поплелась прочь от света. Как же она замерзла! Потом раздался грохот, скрежет металла о металл. Где-то впереди, но чуточку правее, Кейт подправила направление движения, продолжая упорно переставлять ноги. Снова упала, но поднялась, уперлась обеими ладонями в одно колено и подтащила вторую ногу. Она больше не чувствовала собственных конечностей, просто переставляя их в надежде на капельку везения. Скрип и хруст льда под ногами вдруг прекратился. Шаги стали тише, но холод все не отпускал. Головой у Кейт закружилась, она сделала еще шаг, потом еще один, и продолжала идти. Позади металл лязгнул, а металл... Ворота закрылись. И по-прежнему ужасно холодно. Кейт упала на колени, а затем на землю, ничком. Глава 118. База «Призма» и Мари Рисич, Восточная Антарктика. Дориан увидел, как Кейт упала, затем встала и добрела до гигантских ворот. Колокол над ними хранил безмолвие. Дориан бросил взгляд на таймер. 00:01:32, меньше двух минут. Он был уверен, что ее убьет падение, но ядерный взрыв в катакомбах ничуть не хуже. Конечный результат тот же. «Отпусти меня, Дориан!» Повернувшись, Слоун окинул взглядом Мартина Грея. Седовласый ученый дергался в руках сотрудников Иммари Секьюрити, крепко держащих его с обеих сторон. Дориану так приспичило посмотреть, как Кейт умрет, что он напрочь позабыл, что старый хрыч еще в центре управления. «Так это был ты!» Обернувшись к Мартину, ухмыльнулся Слоун. «Вся эта дурацкая возня с часовой башней...» Потом натравил их на китайский комплекс, в чаянии, что они сумеют спасти детей и помешают мне исполнить протокол Тоба. Он на секунду задумался. И ты же помог им сбежать. Это ведь ты, не так ли? Ты связался с Иммару, а те спасли их после того, как колокол взорвался. Откуда ты знал? Каким образом ты их нашел? Ты бредишь, Дориан. Отпусти меня, и хватит ставить себя в дурацкое положение. Ты очень умен, Мартин, но тут тебе не отболтаться. Ты просто помог Кейт бежать. Я этого и не отрицаю.
Я никогда не скрывал своей любви к ней. Защитить ее было моим первейшим приоритетом. Я бы спалил этот комплекс дотла, если пришлось.
Значит, ты сознаешься, — усмехнулся Слоун, — что боровая бригада, напавшая на нас, действовала по твоему приказу?
Ни в коем случае, — презрительно покачал головой Мартин. Да ты сам вдумайся, Дориан. У меня даже не было возможности как-либо связаться с ними. Я ни одного из них даже в глаза не видел.
Ну, ладно, это несущественно. Я во всем разобрался.
Дориан вгляделся в старика, ожидая его реакции.
А ты?
Да, держу пари, ты разобрался.
Дети пережили колокол, потому что прошли лечение стволовыми клетками Кейт и моего ребенка. Нас обоих спасли трубы. Кейт как нерожденного зародыша в материнской утробе, а меня как ребенка, страдающего от чумы Атлантиды или испанской инфлюенции, если тебе так больше нравится. Откуда следует, что я тоже могу пройти через портал? Но я все же обожду пару минут. Он указал на гигантский компьютерный дисплей, отсчитывающий вспять последние секунды. Последние секунды истекла, и на экране замигали красные цифры. 0000000.
Дориан ожидал какого-нибудь сотрясения на поверхности от взрыва, но не ощутил ровным счетом ничего. Должно быть, у сооружения невероятно толстые стены, да и 2 мили льда обеспечили дополнительную изоляцию.
2 ядерные боеголовки только что сработали там, внизу, — осклабился Дориан.
Кейт до пацанов не добралась, за это я ручаюсь. У нее было меньше 2 минут, чтобы отыскать их. А для состязаний в ходьбе она, по-моему, была не в форме, ты сам видел.
Она ужасно страдала, Мартин. Она могла замерзнуть в костюме до смерти или, самое меньшее, напрочь отморозить пальцы на руках и ногах, как раз перед тем, как померла.
Слоун ждал, но Мартин не обмолвился ни словом. Дориан кивнул одному из сотрудников службы безопасности, подошедшему к шкафчикам и принявшемуся готовить космический скафандр.
«Скоро я собираюсь спуститься и проведать, как она там, как только наладят оборудование, чтобы меня спустить». Я дам тебе знать, если найду хоть какие-то останки, хотя сомневаюсь. Но прежде чем я пойду, хочу поделиться с тобой кое-чем еще. Я разгадал и другую загадку.
Слоун принялся выхаживать перед ним. Хочешь послушать?
Это твое шоу уродов, Дориан.
Не надо меня оскорблять.
Я держу твою жизнь в своих руках
и свою собственную. Ни одному члену совета не позволительно убивать другого.
Насчет этого мы еще посмотрим. Мэлори Крейг запретил мне убивать тебя несколько дней назад, но теперь развернулся на 180 градусов. Это он прислал ко мне Кейт. На сей раз Мэлори не станет объявлять вето на казнь. Впрочем, о чем я говорил? Взрыв в Китае. Дети просто прошли терапию геном Атлантиды. Радиация колокола не повредила им, но действовала иначе. А когда в контакт с ним вступила Кейт... Колокол заглох. Вот что случилось в Китае. Колокол распознал ее как атлантку, одну из своих, и заглох, вызвав в нашей энергосистеме чудовищный бросок мощности, уничтоживший ядерные реакторы и все прочие системы во всем комплексе. Ты понимаешь, что отсюда вытекает, Мартин?
Грей смотрел куда-то в пространство.
Я уверен, что ты как раз собираешься мне поведать.
Ну зачем же грубить?
Тебе захочется это услышать.
Это означает, что наш ребенок — отпрыск 2 атлантов, первый из нового человеческого племени, возможность человеческой эволюции. Его геном содержит ключ к пониманию того, как мы изменились 50 тысяч лет назад, как мы можем продолжить развиваться.
Мог содержать, Дориан, твой собственный...
Я не смог этого сделать.
Слоун отвернулся от Мартина.
Как не сильна была моя ненависть, Кейт, за то, что ее отец учинил над моей семьей. Я не мог заставить себя убить собственного ребенка. Он в лаборатории, в одной из атлантских труб в Сан-Франциско.
Вот что я хотел поведать тебе, Мартин.
Все твои козни ни к чему не привели. Я победил. Сейчас научная команда извлекает зародыш для исследований. И очень скоро у нас будет действующая вакцина атлантов, быть может, через пару недель или месяцев, и мы будем использовать ее избирательно.
— Мы готовы, сэр, — перебил Дориан и техник.
— Мне пора, Мартин.
— На твоем месте я бы этого не делал, — воззрился на него Грей. Не сомневаюсь, ты бы... Я знаю, зачем ты туда спускаешься.
Ты зна... Дело в записке, — сказал Мартин, — которую ты пришпилил к этим детям. Я знаю, что в ней говорится. Это письмо на немецком от полного надежд маленького мальчика, говорящего своему папе, что дети несут бомбы, и ему надо как можно быстрее бежать к выходу.
Ты слепец, Дориан. Взгляни на факты. И на трупы этих приматов в лаборатории номер 3. Когда мы прибыли, колокол там внизу был работоспособен. Как и тот на айсберге с подлодкой несколько недель назад. Он убил людей из нашей исследовательской команды. Мы нашли под ним останки. Твой отец никогда не спал в трубе. Он был человеком. Да таким человечным...
Он был богом, и он не умер. Я не видел его останков, с вызовом перебил его Дориан.
Покамест, но Мэхо...
Он там, внизу, стоял на своем Дориан.
Даже если он и там, в чем я лично сомневаюсь, ему уже исполнилось 127 лет.
Тогда я увижу его останки, или что там сумею найти, но зато буду знать. А еще увижу другие останки, женские, чуть за 30. И тогда я совершу то, что мне предначертано. Я устраню угрозу атлантов раз и навсегда.
Дориан жестом подозвал охранников. Проследите, чтобы он отсюда не выбрался. Строжайшая охрана.
А если он не нужен для исследований зародыша, повернувшись, он посмотрел Мартину в глаза, тогда убейте его.
Непроницаемое лицо Грея не выдало ни намека на эмоции.
Тут к Дориану подошел один из инженеров и, отведя его в сторонку, торопливо заговорил.
«Сэр, насчет спуска туда, это самое, мы считаем, что вам следует обождать».
«Зачем?»
«Вы же сказали, скафандр защитит меня от радиации».
«Да, это правда. Но там могут быть и другие последствия взрыва. Пожар, возможные структурные разрушения. Насколько мы понимаем, вся эта штуковина может обрушиться. Мы как раз получаем данные по сооружению в Гибралтаре. Директор Крейг нашел там какие-то архивные видеоматериалы. На самом деле конструкция была разрушена взрывом метана, аналогичным по силе, отправленным нами ядерным боеприпасом, ну, вообще-то более мощным, но теперь нам известно, что эти конструкции не нерушимы.
И что вы предлагаете?
Выждать пару дней.
Не может быть и речи. Я выжду от силы пару часов.
Инженер кивнул.
Это еще не все. Когда я войду в катакомбы, спустите в эту скважину 3 боеголовки.
Если оттуда выйдет кто-нибудь, кроме меня и моего отца, человек, атлант или еще кто-нибудь, взрывайте их. Распределите оставшиеся ядерные боеприпасы по остальным скважинам и настройте на одновременное срабатывание.
Но взрывы расплавят лед.
Эти взрывы спасут человечество. Выполняйте.
Глава 119. Открыв глаза, Дэвид огляделся. Он лежал на узкой койке с матрасом наподобие гелевого, идеально повторяющим контуры его тела. Подался вперед, и гель отреагировал, помогая ему подняться. Обоняние коснулся какой-то запах, вроде чеснока, смешанного с лакрицей, а вообще-то даже хуже. Дэвид поднял руку, чтобы зажать нос, но запах только усугубился, и тут Дэвид понял, что запах исходит от него самого, от черной мази на плече и ноге.
Боже, как же она смердит!
Но раны уже не так мучают. Мазь проела его рубашку, но зато исцеляет раны. Дэвид встал, но тут же повалился обратно на гелевую койку. Не совсем 100%.
«Успокойтесь, полежите», — раздался голос человека, отключившего его с помощью электрошокера.
Дэвид оглядел комнату на предмет оружия. Копье пропало.
«Расслабьтесь, я не причиню вам вреда. Сначала я подумал, что вас послали убить меня, но когда увидел ваши раны, то решил, что уж они-то послали бы кого-нибудь более здорового».
Дэвид попристальнее вгляделся в этого человека.
«А это действительно человек. Теперь Дэвид видел это ясно. Лет под 50, может, чуть старше, лицо изможденное, словно он давненько не доедает и не досыпает. Но это еще не все. Черты жесткие, суровые, он военный. Быть может, солдат удачи».
«Кто вы такой?»
Ноздри Дэвида наполнило новое дуновение зловония черной дряни на плече, и он отвернул голову, тщетно пытаясь избежать его.
«И что же вы со мной сделали?»
«Откровенно говоря, толком не знаю. Это какой-то лечебный линемент. Он вроде бы способен заживить что угодно. Я не знаю, как он действует, но факт налицо. Я себя поранил, не мог подняться на ноги и уже думал, что мне конец. И тогда компьютер открыл панель с тарелкой этого вонючего состава, а потом показал мне кино, как я его наношу, причем весьма реалистичное. Так я и сделал, и мне стало лучше, и весьма быстро. Скоро вы будете как огурчик. Возможно, уже через 2-3 часа.
Правда?
Дэвид пригляделся к своим ранам. Может, и раньше. Впрочем, вы все равно никуда не спешите. А теперь поведайте мне, кто вы такой?
Дэвид Вейл.
Организация? Часовая башня, Джакартское отделение. Автоматически отрапортовал Дэвид. Шагнув к Дэвиду, незнакомец выхватил пистолет. Дэвид тут же сообразил, что такое он только что сказал.
Нет-нет, я работал против Имари. И лишь сейчас узнал, что часовая башня была их организацией.
Не надо мне лгать. Как вы меня нашли?
Я и не находил. Я вовсе не искал вас.
Послушайте, я даже не знаю, кто вы такой.
Что вы здесь делаете?
Как вы сюда попали?
Через тоннели под Гибралтаром. Я нашел комнату с копьем.
Как?
С помощью дневника.
Дэвид покачал головой, пытаясь привести мысли в порядок. Из-за этой мази, как от насморка, соображать было трудновато.
Я получил его на Тибете, от одного монаха.
Вы что-нибудь о нем знаете?
Разумеется. Это я его написал.
Глава 120. Вокруг Кейт послышалось шипение воздуха. Она по-прежнему не чувствовала собственного тела, но воздух был теплым, поначалу чуть-чуть, но становился теплее с каждой секундой. Кейт пыталась оттолкнуться руками от пола, но опять упала ничком. Она слишком устала и позволила себе безвольно простереться в жестком скафандре. Мало-помалу тепло наполнило весь скафандр, и чувства начали возвращаться к телу. Неведомые спасители повышали температуру ее организма. Изморозь на забрале шлема обратилась в капельки воды, которые начали сбегать ручейками, и вид пола постепенно проступал полосочками, будто картинку, порезанную шреддером, собирали заново, одна узенькая полоска за другой. Это металлическая решетка, вот только сквозь нее ничего не видно.
Нет, это сплошной металл с ямочками.
Перевернувшись на спину, Кейт уставилась в гладкий металлический потолок. Туман от дыхания становился все прозрачнее. По-прежнему было холодно, но по сравнению с убийственным морозом в наружном ледяном соборе просто райское тепло. Где же она? В какой-то камере обеззараживания. Кейт села. Она снова чувствовала пальцы и владела ими, и принялась возиться с застежками на запястьях. Не без усилия, но перчатки все-таки удалось снять, и Кейт взялась за шлем. 10 минут спустя она окончательно выпуталась из скафандра, оставшись в тех вещах, в которых покинула Гибралтар. Осмотрела помещение. Оно хорошо освещено, футов 40 шириной и где-то вдвое длиннее. Позади себя она увидела циклопические ворота, через которые вошла, намного больше, чем дверь в другом конце. Кейт зашагала вглубь помещения, и меньшая дверь открылась. Женщина переступила порог, и возле потолка и пола вспыхнули огни. Каждый огонек по отдельности был очень слабым, но все вместе они проливали в серый коридор более чем достаточно света, напоминая цепочку бегущих огней в полу лимузина. Кейт оказалась в гигантском Т-образном коридоре. В какую сторону пойти? Но прежде чем она успела принять решение, услышала приближающийся звук — шаги. Глава 121. Дэвид пытался разложить по полочкам сказанное этим человеком. Сознание мутилось от этой наномази, излечивающей раны на его плече и ноге, и терзающее его обоняние омерзительным амбре. Тот утверждает, что он Патрик Пирс, Том Уорнер, отец Кейт и автор дневника. Он же американский военный, проложивший туннели для Иммари в обмен на соизволение жениться на дочери одного из их предводителей.
Но этого просто не может быть! Хронологически это полный нонсенс. Хотя он ведь провел какое-то время в этих атлантских трубах при остановленной жизнедеятельности. Может, все-таки факты сходятся? Быть может, он в самом деле говорит правду.
Дэвид попытался сопоставить все, что ему известно. С 1917 по 1918 год Патрик Пирс проходит реабилитацию после ранений Первой мировой и открывает сооружение атлантов под Гибралтаром, обнаруживает колокол и провоцирует гибельную пандемию, преподнесенную миру как испанская инфлюенса. умирает от 50 до 100 миллионов человек. В общей сложности на всех материках инфицировано до миллиарда человек. В 1918 году Пирс помещает свою жену Хелену и своего нерожденного ребенка в трубу. С 1918 по 1938 год Пирс против собственной воли становится членом руководящей верхушки Имари, чтобы защитить свою жену и нерожденного ребенка. Завершает свои раскопки в Гибралтаре, но его тоже помещают в трубу, когда Конрад Кан отправляется в свою экспедицию, сперва на Тибет, чтобы добыть артефакты и вырезать Иммару, а затем в Антарктику, чтобы найти находящуюся там, по его мнению, столицу Атлантиды. Оттуда Кан уже не возвращается. В 1978 году, 40 лет спустя, Мэлори Крейга, Патрика Пирса и Дитера Канна пробуждают, извлекая из труб. Жена Пирса по-прежнему мертва, но ребенок появляется на свет. Пирс нарекает ее Катериной Уорнер. Остальные берут новые имена. Патрик Пирс становится Томом Уорнером, Мэлори Крейг — Говардом Киганом, а Дитер Канн — Дарианом Слоуном. В 1985 году Том Уорнер, он же Патрик Пирс, пропадает без вести, возможно, погибнув в ходе научного эксперимента. Так правда это или нет? Мог ли Патрик Пирс, Том Уорнер, скрываться здесь с 1985 года? Если принять, что во время Первой мировой Пирсу было в районе четверти века, как говорится в дневнике, ему должно было быть около 45 в 1938, когда он отправился в трубу. Получается, что к 1985 ему около 52 и 80 сегодня, а человек перед ним куда моложе. Вероятно, не старше 50. Дэвид уже почувствовал себя лучше от мази. Он встал, и незнакомец поднял пистолет. «Оставайтесь на месте». «Вы же мне не поверили, так ведь?» «Трудно спорить, когда ты ранен, а у твоего противника в руках пистолет», — подумал Дэвид. И со смущенным видом развел руками. «Я вам верю». «Не ловчите, и хватит мне лгать. Послушайте, я лишь пытаюсь сопоставить факты». И дневник велся с 17 по 36 год. Я знаю хронологию дневника. Как вы помните, я же его и написал. А теперь подробно изложите мне, как вы сюда попали. Дэвид сел на кровать. Меня заманили в ловушку. Это сделал Мэлори Крейг, директор часовой. Я знаю, чем он руководит. Что послужило приманкой? Тот говорил быстро, пытаясь загнать Дэвида в угол в надежде, что тот совершит ошибку, заврется и попадется на лжи. Кейт Уорнер. Крейг сказал мне, что она спустилась в катакомбы. Я отправился ее искать. Около недели назад Имари похитили двоих детей из ее лаборатории в Джакарте. Она подвергла их новой терапии от аутизма. «Да что за несусветную чушь вы тут городите?» Я не совсем уверен. Она мне не сказала... «Кейт Уорнер — шестилетняя девочка. У нее нет лаборатории ни в Джакарте, ни где-либо еще». Дэвид вгляделся в черты собеседника. Он явно верит в то, что говорит. «Кейт Уорнер — ученый-генетик. И ей определенно не 6 лет от роду». Опустив пистолет и потупившись, тот посмотрел куда-то в сторону. «Не может быть!» — пробормотал он под нос. «Почему?» «Я здесь всего месяц». Глава 122. Кейт не могла поверить собственным глазам. Ади и Сурья выбежали из-за угла и, завидев Кейт, ринулись к ней во весь дух. Доктор Уорнер наклонилась, чтобы обнять их, но мальчики не захотели задерживаться, таща ее за обе руки следом за собой. «Пойдем, Кейт, надо идти, они приближаются». Отстегнув оранжевую страховочную обвязку, Дариан пролетел последние 3 фута до льда. Фонарь на его шлеме осветил исковерканную корзину, наполовину закопавшуюся в груду ледяной крошки, будто ловушка для крабов на дне океана. Рядом рыхлой, беспорядочной бухтой валялся стальной трос. Он свалился на Кейт сверху, но корзина защитила ее от удара. Жаль. Выпрямившись, будто аршин проглотил, Дариан зашагал к вратам, печатая шаг, и остановился прямо под колоколом, висящим высоко над головой у самой вершины купола. Луч света от прожектора шлема несколько раз скользнул по нему, и Слоун усмехнулся. Колокол не издал ни звука, ни проблеска. Губительный прибор, убивший его брата на месте, а мать, чуть погодя, чумой, которую напустил на выживших. Теперь он умолк. Врата разверзлись,
будто признавая, что судьбоносный час пробил, и Дориан вступил в них. Глава 123. Дэвид лихорадочно соображал.
«Послушайте, я даже не знаю, что тут сказать. Сейчас 2013 год».
«Не может быть». Продолжая держать Дэвида на мушке, собеседник подошел к шкафчику, сунул руку внутрь, достал блестящий золотой браслет и швырнул его Вейлу. Это оказались наручные часы. Перевернув их, Дэвид прочел дату и время Сент-19-1985.
«Ага. У меня вообще-то нет золотых часов с неправильной датой, но...»
Он потянулся к карману, Патрик вскинул пистолет. Дэвид оцепенел.
«Полегче.
У меня есть собственная капсула времени, фотка в моем кармане. Достаньте и посмотрите».
Подойдя, тот достал глянцевый снимок из кармана Дэвида и принялся разглядывать фотографию айсберга с торчащей из него подлодкой.
Примечание. К сожалению, автор уже забыл, что уничтожил эту фотографию вместе с Джошем в самом начале, хотя сам же напомнил об этом в 81 главе. Конец примечания.
Подозреваю, в 85-м у Иммари не было возможности делать спутниковые фотографии.
Покачивая головой, тот смотрел куда-то в пространство, будто складывая мысленную картину. «Это субмарина Канна, не так ли?» Дэвид кивнул.
«Мы думаем, ее нашли пару недель назад. Послушайте, я в таком же недоумении, как и вы. Давайте просто поговорим, попытаемся вместе разобраться, что к чему. Как вы сюда попали?»
«Я работал в потайной камере, я разобрался, как управлять их машинами».
«Так это вы запустили видео на повтор?»
«Видео? Ах, да, это я, на случай, если не вернусь, и кто-нибудь найдет комнату». Он уселся на койку, уставившись на носки своих туфель, будто сортируя мысли. «Я же вонзил копье в дверь. Я проверял разные артефакты из хранилища Иммари, в надежде наткнуться на какой-нибудь способ привести в действие большинство машин. Мне удалось открыть дверь, но на том я и застрял. В той комнате я больше ничего не смог обнаружить. Предположив, что в следующем помещении найдется другой пульт управления, я вошел в дверь, попытавшись удержать ее открытой с помощью копья. Жаль, что это не сработало. Выйти обратно через эту дверь я уже не мог. Здесь машины несколько иные. Большинство из них отключены. Есть и несколько других загадок. Ну, за последний месяц я не очень продвинулся. Точнее, подвижки начались перед самым вашим появлением. Впечатление такое, будто все это место пробуждается. Работает все больше машин, открываются двери, прежде не трогавшиеся ни в какую. Я как раз занимался обследованием, когда услышал, что дверь открылась, и нашел вас.
Давайте вернемся к разнице во времени. Я знаю, что вы не Патрик Пирс, или как бишь там, Том Уорнер, ему сейчас было бы под 80. Просто скажите мне, кто вы такой?
Я Патрик Пирс. Тот подался вперед.
Здесь время идет медленнее. Должно быть, здешний день соответствует году снаружи.
Как?
Не знаю. Но мы считаем, это имеет какое-то отношение к колоколу. Он может сочетать две функции. Это сторожевое устройство, чтобы не пускать неатлантов внутрь, но это лишь половина. Когда мы только начали изучать этот аппарат, то вообще сочли его машиной времени. Он создает вокруг себя поле, нечто вроде пузыря растяжения времени. Как я сказал, возле колокола время течет медленнее. Мы думали, это как-то связано с гравитационным смещением, ну, искривлением пространства времени вокруг него. Мы даже думали, он может быть генератором кротовых нор.
Чего-чего?
Не забивайте себе голову жаргоном. Идеи основываются на эйнштейновской общей теории относительности. Не сомневаюсь, что сейчас она усовершенствована или даже опровергнута. Довольно будет сказать, что в те годы, когда мы извлекли колокол в Гибралтаре, мы заметили, что он вроде бы замедляет время в окружающем пространстве. Считалось, что он таким образом генерирует энергию. Мы сумели, по сути, запустить аппарат на реверс, подавая на него энергию и минимизировав гравитационные воздействия.
Это все интересно, но остается одна проблемка. Колокол из Гибралтара забрали почти сотню лет назад.
Я знаю. Я же его и извлекал. У меня есть другая гипотеза. По-моему, когда корабль в Гибралтаре взорвался, атланты оказались в ловушке в отломившейся секции.
Я думаю, дверь, через которую они прошли, не была переходом в другое помещение корабля.
Мне кажется, это какой-то портал, ведущий на другой корабль. Я сомневаюсь, что мы сейчас в Гибралтаре.
Глава 124. За следующим поворотом Кейт, наконец, заставила мальчиков остановиться.
«Скажите мне, что происходит?» — взмолилась она.
«Мы должны спрятаться, Кейт», — сообщил Ади.
«От кого?
У нас нет времени», — добавил Сурья.
«Время!» Это слово эхом всколыхнуло память Кейт, и ее охватил другой страх. Развернув мальчиков, она отыскала цифровой дисплей 02:51:37.
Осталось почти 3 часа. Мартин сказал, что до взрыва меньше 30 минут. Почему?
Впрочем, неважно, часы продолжают тикать, надо подумать.
Мальчики снова принялись тащить ее за собой, а позади них распахнулась двустворчатая дверь. Наконец, выпутавшись из скафандра, Дориан оглядел помещение, какая-то дезакционная камера, и зашагал к меньшей двери. Шаги разносились в высоком металлическом помещении гулким эхом. При его приближении дверь открылась, и Дориан ступил в коридор, в точности такой же, как в Гибралтаре.
Значит, все это правда. Это еще один город атлантов.
Поверху и низу коридора вспыхнуло освещение. Все вокруг выглядело девственно чистым и нетронутым.
Ядерный взрыв этого места явно не коснулся.
Почему?
Неужели дети углубились куда дальше, в катакомбы? Или атланты их поймали? Дезактивировали бомбы?
Где-то впереди послышались шаги, лязг кованых сапог по металлическому полу целой группы, марширующей в ногу. Выхватив пистолет, Дориан отступил в сторону под прикрытие опорной балки. Глава 125. Встав, Кейт заглянула в помещение. Там виднелась дюжина гигантских стеклянных труб, поставленных стоймя, точь-в-точь, как описывал в своем дневнике Патрик Пирс, ее отец. И, как и те трубы, каждая вмещала обезьяну, человека или нечто среднее. Кейт ступила в помещение, изумленно разглядывая трубы.
Просто невероятно! Зал забытых предков.
Все недостающие звенья человеческой эволюции, аккуратно собранные и каталогизированные в этом овальном помещении в 2 милях подо льдами Антарктиды, как ребенок мог бы посадить бабочек в стеклянные банки. Пара-тройка особей были ниже Кейт, не более 4 футов от пяток до макушки, большинство же были ростом примерно с нее, а еще пара куда крупнее. И всех цветов, одни черные, другие бурые, третьи почти белые, ученый мог бы провести в этом зале целую жизнь. Многие из них уже потратили всю жизнь, откапывая древние останки и отчаянно пытаясь найти хотя бы фрагменты скелета пролюдей, зависших здесь в целости и сохранности в примерно 12 стеклянных трубах. Мальчики вошли в зал вслед за ней, и двустворчатые двери за ними закрылись. Кейт оглядела зал. Ничего, кроме труб, не считая стойки высотой по грудь со стеклянной столешницей. Кейт направилась было к ней, но замерла в полушаге, потому что двери зала снова начали отворяться. Глава 126. Не снимая ладони с рукоятки пистолета, Патрик Пирс смотрел на человека, назвавшегося Дэвидом Вейлом. Он позволил этому молодому человеку идти первым. История его правдоподобна, но Патрик по-прежнему не питает к нему доверия.
«А может, я просто не хочу в это верить?» Они шли по одному длинному коридору за другим, и мысли Патрика обратились к Хелене, к тому дню, 7 лет назад, когда стеклянная труба с шипением открылась. Белый туман рассеялся, и он протянул руку, чтобы коснуться ее. И, ощутив холод ее кожи, думал, что его рука обратится в песок, рассыплется и прахом полетит по ветру. Он упал на колени, и слезы заливали ему лицо. Мэлори Крейг обнял его за плечи, а Патрик сбил его на землю и врезал ему в лицо 2, 3, 4, пока 2 сотрудников безопасности Иммари не оттащили его. Крейг, правая рука дьявола, человек, заманивший его в западню, которая должна была стать его могилой. Напуганный мальчонка, Дитер Кан съежился в углу. Крейг поднялся на ноги, пытаясь утереть струящуюся по лицу кровь, а потом подхватил Дитера и ретировался из зала. Патрик хотел похоронить Хелену рядом с ее родными в Англии, но Крейг не позволил этого.
«Нам нужны новые имена, Пирс.
Все связи с прошлым надо стереть. Новые имена. Катерина. Кейт, как этот человек, Вейл, назвал ее. Патрик попытался вообразить, каково ей пришлось. Он был отцом, пропадавшим без вести, а когда и объявлялся, то был в лучшем случае неуклюжим отцом. С того самого момента, когда впервые взял Катерину на руки, он посвятил свою жизнь устранению угрозы Иммари и разгадыванию тайн Гибралтара и Колокола, чтобы сделать мир безопаснее для нее. Это было лучшее, что он мог для нее сделать. И потерпел крах. Если сказанное Вейлом правда, то Иммари сильны как никогда. А Кейт... Он прозевал всю ее жизнь. Хуже того, ее воспитал чужак. И будто этого мало, ее еще и втянули в заговор Иммари. Просто кошмар. Он попытался выбросить эти мысли из головы, но они упорно всплывали на поверхность сразу за каждым поворотом, словно восставая из-под пола каждого нового коридора, как призрак, не желающий уходить прочь. Патрик бросил взгляд на человека, ковыляющего впереди. Найдутся ли у Вейла ответы? И будут ли они вообще правдивы? Патрик кашлянул. А какая она? Кто? А, Кейт. Оглянувшись, Дэвид улыбнулся. Она удивительная, невероятно умная и крайне волевая. Ничуть в этом не сомневаюсь. Слышать эти слова было сюрреалистично, но они каким-то образом помогли Патрику примириться с фактом, что его дочь выросла без него. Ему хотелось что-нибудь сказать, но он не знал, что именно, и, чуточку помедлив, проронил: «Странно говорить об этом, Вейл. Для меня прошло всего несколько недель с тех пор, как я попрощался с нею в Западном Берлине. Как-то неловко понимать, что твоя собственная дочь росла без отца, зато выросла на славу, уж вы мне поверьте». Дэвид мгновение помолчал, а затем продолжил: «Таких, как она, я еще не встречал. Она прекра... Ладно, этого довольно. Давайте сохранять сосредоточенность, Вейл». Патрик прибавил шагу. «Очевидно, существует предел скорости для откровений определенного рода». Опередив Дэвида, Патрик пошел первым. У него преимущество перед Вейлом буквально в целую руку и ногу, да к тому же тот не вооружен, так что вряд ли представляет особую угрозу. Да к тому же последний ответ Вейла убедил Патрика, что тот говорит совершенно искренне. Дэвиду пришлось поднажать, чтобы не отставать. «Верно», — выдохнул он. Они шагали по коридорам в полном молчании, и через какое-то время Патрик остановился, чтобы дать Вейлу отдышаться. «Извините», — проговорил он, — «я знаю, что слизь подтачивает силы». Он приподнял брови. «Сам пару раз напоролся за последний месяц, занимаясь изысканиями». «Ничего, сдюжу», — пропыхтел Дэвид между двумя вздохами. «Не сомневаюсь. Не забывайте, с кем вы говорите. Я ковылял по этим тоннелям за сотню лет до вас. Вам бы лучше не напрягаться». «Кстати», — поглядел на него Дэвид, — «теперь вы отличный ходок». «Да, хотя отдал бы это, только бы вернуться обратно. Причина в трубе. Я вышел из нее тогда же, в 18-м. Пара дней в трубе полностью меня исцелила. В дневнике я этого не отметил. В то время я был в состоянии думать лишь о том, что происходит вокруг. Хелена, испанская инфлюенса». Патрик добрую минуту смотрел в стену. «По-моему, трубы сделали что-то еще. Когда я вышел в 78-м, я уже мог работать с этими машинами. Думаю, потому-то я и смог пройти через портал в Гибралтаре». Патрик смерил взглядом Дэвида. «Но я все равно не понимаю, как это удалось вам. Вы ведь не провели в трубе ни секунды». «Это правда. Признаюсь, я и сам этого не понимаю. Иммари лечили вас чем-нибудь?» «Нет. Вернее, не думаю, но на самом деле я получил лечение. Переливание крови от человека, побывавшего в трубах, от Кейт. На Тибете я был ранен, потерял много крови, и она спасла мне жизнь». Кивнув, Патрик принялся расхаживать по коридору. «Это интересно». Он бросил взгляд на покрытые мазью раны на плече и ноге Дэвида. «Раны были очищены, но, по-моему, это огнестрельные ранения. Как вы их получили?» «По милости Дориана Слоуна». «Значит, он присоединился к Иммари и продолжил семейное дело. В 85-м этот дьяволенок становился ожесточеннее с каждым днем. Тогда ему было 15.
Он ничуть не сбавил темп. Дэвид выпрямился. «Спасибо за отдых, я готов». Патрик снова пошел первым, задав энергичный, но более медленный темп. При их приближении двустворчатая дверь впереди, ни разу не открывавшаяся перед ним, дернулась и разошлась в стороны. Какое волнующее чувство! Открывать переходы, которые еще вчера были заперты. Послушать меня, я точь-в-точь, как те дураки, что наняли меня во время войны. «Войны?» — покачал головой Дэвид. «Что?» «Ну ничего, просто странно слышать слово «война» без уточнений по отношению к Первой мировой. В наши дни это означает войну в Афганистане». «Советы?» Патрик застыл, как вкопанный. «Мы воюем?» «О, нет, они ушли оттуда еще в 89-м. На самом деле Советского Союза больше не существует». «А кто же тогда?» «Аль-Каида. А точнее сейчас это Талибан, вроде как радикальное исламское племя». «Америка воюет с афганским племенем». «Ага, это долгая история». Свет в коридоре мигнул, а затем погас. Оба оцепенели. «Здесь такое когда-нибудь случалось?» — шепотом поинтересовался Дэвид. «Нет». Патрик извлек светодиодный блок и щелкнул выключателем, озарив окружающий коридор и чувствуя себя этаким Индианой Джонсом, зажигающим факел, озаривший некий античный коридор. Хотел было упомянуть об этом вслух, но решил, что Дэвид вряд ли знает, кто такой Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега, наверное, уже старое кино, больше 30 лет прошло, а юное поколение, наверное, старое кино уже вообще не смотрит. Подняв здоровую руку, чтобы прикрыть глаза, Дэвид зажмурился. Патрик двинулся вперед, делая каждый шаг с осторожностью. Освещение в коридоре снова мигнуло, почти включившись, прежде чем опять погаснуть. Дверь в конце коридора при их приближении не стала открываться автоматически. Патрик протянул руку к стеклянной панели рядом с ней. Оттуда воспарили лишь скудные язычки тумана, и покалывание в ладони было менее интенсивным. Что происходит? «Думаю, проблема с электроснабжением, или что-то вроде», — прокомментировал Патрик, подумав, что, наверное, смог бы заставить дверь повиноваться. Поманипулировал системой управления, и дверь медленно отъехала. Он поднял светодиодный блок в попытке осветить огромное пространство. Такого большого зала ему видеть еще не доводилось. Ни здесь, ни где-либо еще. Казалось, он простирается на целые мили и в длину, и в ширину. Ряды длинных стеклянных труб возносились под потолок, затерявшийся где-то в высоте и недостижимый для взора, и уходили вдаль на целые мили, далеко-далеко во тьму. Трубы такого же типа, что он видел в Гибралтаре много-много лет назад, но с двумя существенными отличиями. Эти трубы были полны тел, и белый туман в них менялся, прояснялся. Рассеивающиеся облака внутри труб позволяли лишь мельком разглядеть находящихся внутри людей. Если это вообще люди. Они больше походили на людей, чем обезьяна-человек в Гибралтаре. Может, это и есть атланты? А если нет, то кто? И что с ними происходит? Неужели они пробуждаются? Патрик зачарованно разглядывал трубы, пока его не вывел из этого состояния звук, раздавшийся где-то в глубине зала. Шаги. Глава 127. Двустворчатые двери зала скользнули в стороны, и Кейт не без труда скрыла изумление, когда порог переступил высокий мужчина среднего возраста в нацистском военном мундире. При виде их мужчина остановился и буквально одеревенел, будто аршин проглотил. Его взгляд медленно пропутешествовал по Кейт и перешел на детей. Бессознательно сделав шаг вперед, доктор Уорнер заступила собой детей. Уголки его рта чуть изогнулись, словно ее непроизвольное движение что-то поведало, поведав ему некий секрет. Быть может, этот шаг и выдал ее, но и его улыбка привела к тому же для него. Кейт узнала этот холодный изгиб губ и тотчас поняла, кто это такой. «Здравствуйте, Геркан», — проговорила Кейт по-немецки. — «Мы очень долго вас искали». Глава 128. Патрик услышал, как шаги где-то во тьме остановились. Они с Дэвидом оба оцепенели, переглянувшись в ожидании. — «Что это за место?» — прошептал Дэвид. — «Толком не знаю». — «Вы ни разу здесь не бывали?» — «Нет, но я думаю, быть может, «У меня есть догадка», — сказал Патрик, глядя на трубы. «В зале царил мрак. Единственным источником света были сами трубы, гроздьями, висящие на металлических кронштейнах, будто бананы на пальме. Возможно ли это? Не были ли Иммари правы с самого начала? По-моему, это гигантское анабиозное судно. Дверь в Гибралтаре — это портал, ведущий в другое место, вероятно, в сооружение в Антарктиде. И это сооружение и есть то, что они думали. Кто? Кан, Иммари. Они предполагали, что это сооружение в Гибралтаре — лишь маленький форпост родины атлантов, каковой они считали расположенной подо льдами Антарктиды. Они считали, что атланты — пребывающие в холодной спячке сверхлюди, ожидающие шанса вновь захватить Землю. В этот момент шаги вдали возобновились. Патрик бросил взгляд на посох Дэвида — копье. Выражение его лица ясно говорило, о чем он думает. Если пойти навстречу шагам, идущие непременно услышат и узнают об их приближении. — Я могу обождать здесь, — предложил Вейл. — А можно окликнуть их? — Нет, — поспешно шепнул Патрик. — Если Иммари нашли вход в Антарктиде, шаги могут принадлежать недружественным людям. Или, — он бросил взгляд на трубы, — так или этак, лучше обождать. Отступив за ближайшую гроздь труб, оба затаились в тени, слушая, как приближаются шаги, раскатываются по катакомбам громким эхом. Глава 129. Дориан увидел, как нацистские солдаты маршируют мимо него по тускло освещенному коридору. Значит, это правда. Некоторые из них живы. Его отец, может быть, жив. «Их хайса Дитер Кан», выступив из тени и расправив плечи, властно проговорил он. Примечание. «Меня зовут Дитер Кан». Немецкий. Конец примечания. Резко развернувшись, два солдата направили на него свои пистолеты-пулеметы. «Хальт!» — рявкнул один из них. «Да как ты смеешь?» — осадил его Дориан. «Я единственный выживший сын Конрада Канна. Опустите оружие и отведите меня к нему сию же минуту». Конрад Канн подкрадывался к Кейт, будто крупная кошка, разглядывающая добычу, прикидывая, стоит ли с ней связываться и когда совершить прыжок. «Кто вы такая?» Кейт лихорадочно соображала. «Нужна какая-нибудь правдоподобная ложь. Я доктор Каролина Кнап, научный руководитель специального исследовательского проекта Иммари, направленная сюда разыскивать вас, сэр». Кан внимательно посмотрел на нее, потом на детей. «Не может быть. Я пробыл здесь менее 3 месяцев. Подготовка следующей экспедиции заняла бы куда больше времени». Кейт раздумывала, не вызовет ли подозрение ее акцент. Говорить по-немецки ей не доводилось очень давно, так что чем короче ответ, тем лучше. «Вы пробыли здесь куда дольше, чем несколько месяцев, сэр. Но я боюсь, что время нас поджимает. Надо идти. Мне нужно снять с детей эти рюкзаки». И тут в зал вбежал нацистский солдат, быстро выпаливший по-немецки. «Мы нашли кое-что и еще людей», — договорив, он, отдуваясь, выжидательно уставился на Канна. Тот перевел взгляд с него на Кейт. «Я скоро вернусь», — он снова смерил ее взглядом с головы до ног, — «доктор». Потом наклонился, чтобы оказаться глаза в глаза с детьми, и, к изумлению, Кейт заговорил по-английски. «Мальчики, мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, пойдемте со мной». Подхватил их на руки и покинул зал, прежде чем Кейт успела хотя бы пикнуть. Глава 130. 15 минут дискуссии с этими болванами не продвинули Дориана ни на шаг. Когда он скажет об этом отцу, головы так и покатятся. Надо же держать его на мушке, будто какого-нибудь домушника, попавшегося на горячем. В конце концов он испустил тяжкий вздох и просто стоял в ожидании, покачиваясь с пяток на носки. Каждая секунда казалась вечностью, а потом постепенно безмолвие разрушилось. Сердце Дориана билось в унисон с шагами за углом. Настал миг, которого он ждал всю свою жизнь. Человек, о котором у него сохранились лишь смутные воспоминания, который положил его хворое тельце в стеклянный гроб, который спас ему жизнь и спас бы весь мир, его отец обогнул угол и зашагал к нему мерным шагом. Дориану ужасно хотелось броситься к нему бегом, обнять и рассказать обо всем, что он сделал, как он его спас, точь-в-точь, как отец спас Дориана почти 100 лет назад. Ему хотелось, чтобы отец знал, что он вырос сильным,
таким же сильным, как был отец, что он оправдал те жертвы, на которые отец пошел ради него. Но Дориан не тронулся с места. Одной из причин тому были пистолеты-пулеметы, хоть и далеко не главный. Холодный и пронзительный взгляд отца будто разбирал его по косточкам, анализируя, сопоставляя и складывая фрагменты головоломки. «Папа», — прошептал Дориан. «Здравствуй, Дитер». Отец говорил по-немецки, и голос у него был безжизненный, сугубо деловой. «Мне следует многое тебе рассказать. Меня пробудили в 1978-м. Здесь время идет медленнее, Дитер. Тебе 40?» «42». Поправил тот, изумленный тем, что отец уже совершил этот мысленный скачок. «На дворе 2013 год. Здесь же прошло 75 дней. По дню за год. Временной коэффициент 360 к 1. Мысли у Дориана скакали галопом, пытаясь поспеть за отцовскими. Ему хотелось сказать что-нибудь глубокомысленное, дать отцу понять, что он тоже достаточно умен, чтобы решить загадку, но единственное, на что он сподобился, так это пролепетать: «Да, но почему?» «Мы нашли их гибернационную камеру, в точности такую, как мы и подозревали», — сообщил отец, поворачиваясь, и зашагал по коридору. «Вероятно, колокол также искажает время внутри сооружения, генерируя ровно столько энергии, сколько необходимо для поддержания их спячки. Должно быть, эта спячка несовершенна. Вероятно, они продолжают стареть, хоть и не столь быстро. А может, это ради их машин, несомненно, претерпевающих определенный износ что ни год. Так или иначе, замедление времени помогает им совершить скачок через века. Мы также обнаружили еще кое-что. Атланты оказались не теми, кем мы их считали. Истина куда более причудлива, чем нам мнилось. На объяснение уйдет какое-то время. Дети несут, — Дориан указал на рюкзачки, — взрывчатку. Да, умный ход. Как я понимаю, они смогли миновать колокол? — на лету подхватил Конрад. Да, есть еще женщина, которая тоже смогла пройти. Кейт Уорнер. Это дочь Патрика Пирса. Я уж боялся, что она до них доберется. Но теперь эта роль не играет. Время у нас на исходе. Конрад сверился с показаниями счетчиков на задней стороне рюкзаков. Осталось около 2 часов. Эта женщина их действительно нашла, но она у нас в руках. Мы поместим их в катакомбы и вернемся, если потребуется доделать дело. Нам надо уходить сразу же после этого. Отсюда до ворот 30 минут ходу. Наклонившись к детям, Дориан перешел на английский. «Снова привет. Я же сказал, что Кейт будет здесь. Вам понравилась первая игра?» Оба мальчика просто смотрели на него. «Они глупы, как пробки», — подумал Дориан. «Теперь мы сыграем в новую игру. Вам это понравится?» Дориан подождал, но оба мальчика промолчали. «Ладно, молчание — знак согласия. Теперь будем бегать на перегонки. Вы быстро бегаете?» Мальчики кивнули. Глава 131. Дэвид смотрел, как 2 нацистских солдата углубляются в катакомбы, таращась на трубы. Оба были в толстых свитерах, но без касок. Они из морской пехоты Криксмарины и наверняка весьма искушены в рукопашном бое. Чтобы одолеть их, Дэвид и Патрик должны непременно застать их врасплох. Дэвид поднял руку, чтобы объясниться жестами, но Патрик уже подавал ему знаки: «Ждем, пока они не пройдут». Дэвид попытался присесть пониже, но ногу обожгло болью. Просто чудо, что ему вообще удалось присесть. Мазь действительно работает. Мазь. А вдруг они ее учуют? Патрик скорчился рядом между 2 другими трубами в банановой грозди, ближайшей к 2 слоняющимся без дела солдатам. Еще 2 секунды. Один из них вдруг остановился. Неужто учуял? Над укрытием Дэвида и Патрика из труб вырвались клубы белого тумана, привлекшие внимание солдат. Они перебросили свои пистолеты-пулеметы из-за спин в боевое положение, но Дэвид с Патриком уже вскочили и набросились на них. Сила броска Дэвида повергла избранного им противника на землю, и Вейл ударил основанием ладони тому в лоб. Голова солдата с хрустом врезалась в металлический пол, и от нее начала расползаться лужа крови. В 4 футах от них Патрик боролся со 2-м солдатом. Более молодой противник, навалившись на него, выхватил нож и тужился вонзить его Патрику в грудь. Подскочив к нему, Дэвид рывком стащил его с пирса, пинком выбил нож из руки солдата и придавил его к земле. Патрик отреагировал мгновенно, подскочив к нему и прижав нож к горлу нациста. Тот прекратил сопротивление, молча капитулируя.
но Дэвид продолжал крепко прижимать его руки к полу. Вейл немецким не владел, но прежде чем он успел раскрыть рот, Патрик уже начал допрос пленного по-немецки. «Вифельменнер». «Фир», примечание, «сколько человек?» Немецкий искаженный, «четверо», немецкий, конец примечания. Патрик переместил нож от горла нациста к его левому указательному пальцу. «12!» — вскрикнул тот. «Геркан?» — солдат просто кивнул, лицо его покрылось крупными каплями пота. «Убейте меня побыстрее», — попросил он. Но Патрик продолжал допрос, пока Дэвид все так же удерживал солдата на полу. «Шмель!» — взмолился тот. Патрик полоснул его ножом по шее, и кровь хлынула ручьем, стремительно унося с собой жизнь. Уронив нож рядом с покойным, Патрик повалился на пол. Из раны у него на груди капала кровь. Дэвид переполз через труп, соскреб остатки черного месива со своих почти заживших ран на плече и ноге и втер его в рану Пирса. Старик поморщился. «Не тревожьтесь. Через пару часов будете как огурчик», — ухмыльнулся Дэвид. «А может, и раньше». Патрик сел. «Если у нас будет пара часов», — он жестом указал в том направлении, откуда пришли солдаты. «Теперь никаких сомнений. Мы в Антарктиде». Дыхание вырывалось из его груди частыми короткими вздохами. «А сколько у нас времени?» Патрик поглядел на убитых солдат. 12. Теперь 10. Кан с ними. Если они доберутся до этого зала, то последует геноцид, а вслед за тем, наверное, будут очень скверные новости для человечества. Дэвид начал обыскивать трупы, собирая оружие и все, что может пригодиться. «Они сообщили что-нибудь еще?» Патрик озадаченно поглядел на него. «Ну, видели они кого-нибудь еще?» — с надеждой в голосе растолковал Дэвид. До Патрика дошло, что он имел в виду. «Нет, они никого не видели. Они пробыли здесь почти 3 месяца. Что сходится, если они прибыли в районе 38-го года? Год за день, месяц за каждые 2 часа. Они сказали, что только что обнаружили этот зал, и один человек побежал докладывать об этом». Отдав Патрику один из пистолетов-пулеметов, Дэвид протянул ему руку, чтобы помочь встать. «Тогда нам надо поторопиться». Крепко ухватившись за руку Вейла, Пирс кое-как вскарабкался на ноги и оглянулся на труп солдата, который едва не одолел его. «Послушайте, Вейл, я не был солдатом уже 25 лет». «Ничего, с дюжем», — успокоил его Дэвид. Глава 132. Маршируя вслед за отцом, Дориан держал детей за плечи. Уж таков ход вещей. Все может развернуться на 180 градусов в мгновение ока. Они с отцом, воссоединившись, направляются, чтобы закончить свой великий труд — спасение рода человеческого. И все его жертвы, все его решения — он был прав. И вдруг впереди загрохотали выстрелы. Дэвид срезал обоих солдат, стоящих на часах перед дверью, даже не дав им шанса нажать на спусковые крючки. Слева от него еще один немец выбежал из-за угла, веером поливая очередями металлическую стену рядом с ним, но Патрик всадил ему прямо в грудь 3 пули, одну за другой, быстро уложив его на пол. Дэвид посмотрел в другой конец коридора, чисто, развернулся и припустил трусцой, чтобы нагнать Патрика, осторожно подбирающегося к углу, из-за которого выскочил 3-й солдат. «Я пойду вперед», — безапелляционно заявил Вейл, осторожно выглянул, и тут же мимо его головы свистнула пуля. «Я вас прикрою», — выдохнул Пирс, высовывая свой автомат за угол и делая несколько выстрелов. Выскочив в коридор, Дэвид тут же прицелился в немца, прижавшегося к смежной стене, всадив ему 2 пули, одну рядом с другой в грудь, 4 долой. Остались 5 плюс Кан. Шансы по-прежнему не ахти, и они лишились элемента внезапности. «Ладно, не все сразу». Патрик уже стоял рядом с ним, и они оба разглядывали двустворчатую дверь, из которой этот солдат, должно быть, и вышел. Они заняли позиции по обе стороны от двери, и Пирс манипулировал со стеклянной панелью, пока двери не разъехались, открыв взгляду помещение с 12 стеклянными трубами, содержащими обезьяна-людей. Дэвид тряхнул головой. «Надо сосредоточиться». Патрика это зрелище, похоже, тронуло куда меньше. Он быстро вступил в помещение, поводя автоматом из стороны в сторону. Дэвид последовал за ним. Внутри не было ни души. А затем Дэвид ощутил, как кто-то приближается к ним сзади. Резко развернувшись, вскинул автомат, чтобы открыть огонь. Кейт. Она пряталась за пультом управления.
Едва успев отдернуть палец от спускового крючка, он уронил руку с автоматом вдоль туловища и двинулся к ней, готовый сгробастать ее в объятия. Но едва они сблизились, как глаза Кейт встретились с глазами Патрика.
«Папа!»
Она отвернулась от Дэвида. Старик застыл на месте, и лицо его выражало нечто среднее между угрызениями совести и недоверием. «Катерина!» С бегущей по щеке слезой Кейт подошла к нему и сжала его в объятиях. Патрик с кряхтением тоже обнял дочь. «Ты жив!» Отстранившись, выговорила она и наморщила нос. «И ты ранен, и... Ой, что за запах!» «Я в порядке, Катерина, я...» «О, Боже, как же ты на нее похожа!» Его глаза наполнились слезами. «Я так тревожился, но я знаю, ты...» «Это для меня прошло всего несколько недель». Кейт кивнула. Похоже, она уже сообразила, что к чему. Стоя в сторонке, Дэвид смотрел на нее восхищенным взором, чувствуя некоторую неловкость. Кейт протянула руку, и Вейл, подойдя, обнял ее, прижавшись лицом сбоку к ее голове. «Она жива!» В этот момент это было для него важнее всего на свете. Она покинула его в Гибралтаре, но зато она жива. Пустота в его душе снова заполнилась. «А как ты...» — отпустив его, начала Кейт. «Гибралтар», — пояснил ее отец. «Дверь в камере, которую я нашел, оказалась порталом, ведущим в Антарктиду, в это большое сооружение. Там есть другие люди, нам нужно...» «Да», — подхватила Кейт. «Они захватили детей. Дориан заставил их надеть рюкзаки с ядерными бомбами». В задумчивости оглядевшись, Дэвид сказал: «Тут есть зал с трубами, тянущиеся на многие мили. Бьюсь об заклад, именно туда они и направились». У него в голове начал складываться план. Больше он не допустит, чтобы Кейт подвергалась опасности. «Ты оставайся».
«Нет».
Решительно тряхнула головой женщина, подошла к убитым рядом с дверью зала, взяла у него автомат и с вызовом посмотрела на Дэвида. «Я иду. И на этот раз вооружена. Я не спрашиваю». Вейл лишь тяжко вздохнул. Патрик переводил взгляд с Кейт на Дэвида. «Как я понимаю, это продолжение затянувшейся дискуссии?» «Ага. Неделька выдалась та еще». Дэвид переключился на Кейт. «Ты туда не пойдешь».
«Здесь я оставаться не могу, сам знаешь».
Но Вейл не сдавался, лихорадочно подыскивая контраргумент. Патрик переводил взгляд с одного на другую, будто сообразив, что между ними разыгрывается что-то недосказанное. «Если мы не остановимся, вот что случится. Я не буду в безопасности нигде, в этом зале в том числе. Тебе нужна моя помощь. Нам нужно вытащить этих детей и убраться из этого сооружения. Ни один из вас двоих их не знает».
«Тут она права», — понял Дэвид.
Но мысль отправить ее туда, испытывать судьбу, казалась ему невыносимой.
«Ты должен позволить мне отправиться с вами, Дэвид.
Я знаю, чего ты боишься». Кейт вглядывалась в его черты, ожидая реакции. «Мы должны это сделать. Прошлое есть прошлое». Вейл медленно склонил голову в знак согласия. Страх не отступил, но как-то изменился. Понимание, что она принимает риск, что она верит в него и будет рядом с ним, как партнер, все переменило. Подойдя к Кейт, Дэвид вручил ей пистолет. «Люгер заклинивает гораздо реже. Он заряжен и готов к стрельбе. Просто прицелься и стреляй. В нем 8 патронов, тебе более чем достаточно. И держись позади нас». Глава 133. Дориан поднял руку, чтобы 5 солдат, идущие за ним, остановились. Осторожно выглянул из-за угла. 2 убитых, по одному с каждой стороны двери. Они выходили или входили? Хочется надеяться, выходили. Он снова высунул голову, теперь чуть дальше, еще труп в углу коридора, бежал в их сторону, значит, выходили. «Чисто», — сообщил Дориан, и солдаты вместе с его отцом рассыпались по коридору, осматривая убитых. А Слоун наклонился к детям. «Ой!» Он обеими руками привлек мальчиков, чтобы они не смотрели на трупы. «Не обращайте на них внимания, они просто играют в мертвых. Это еще одна игра». «А теперь время бежать. Помните, мчитесь во весь дух. Первый, кто добежит до конца зала, получит огромный приз». Его отец манипулировал стеклянной панелью рядом с гигантскими двустворчатыми дверями. Они беззвучно распахнулись, и Слоун подтолкнул детей туда в тот самый миг, когда прогремели первые выстрелы. 2 из 5 человек рухнули на месте. Дориан прыгнул рыбкой, заслоняя отца собой, но слишком поздно. Пуля уже попала Конраду в руку, повергнув его на землю. Дриан торопливо оттащил отца назад, за дверь, а трое уцелевших солдат ретировались за вторую сторону дверного проема. Разорвав рукав рубашки отца, Слоун быстро осмотрел рану. Старик оттолкнул его руки.
«Ранение поверхностное, Дитер. Не надо патетики. Сохраняй хладнокровие».
Вытащив пистолет, он выглянул из-за двери. Пули тут же зарикошетили о металл у него над головой. Дариан прижал его к стене. «Папа, ступай назад тем путем, которым я пришел. Один из нас должен выбраться, я тебя прикрою».
«Мы должны остаться».
Дариан поднял отца на ноги. «Я их прикончу и тут же последую за тобой». Вытолкнув его в коридор, он дал из пистолета-пулемета длинную очередь, пока тот не щелкнул, израсходовав весь магазин. Его отец покинул коридор, Дариан спас его и привалился спиной к стене с застывшей на лице улыбкой от уха до уха. Глава 134.
«Надо идти в обход», — оглянулся Дэвид на Патрика. «Мимо них не пройти. Для этого нужно или численное превосходство, или гранаты».
«Этот коридор должен быть связан с тем, где мы вошли в катакомбы». «Дети бежали. Может, мы сумеем их догнать?» — сказал Пирс. Вейл огляделся по сторонам, будто в поисках другого пути.
«Согласен, вы двое ступайте.
А я задержу здесь Слоуна и его людей».
«Дэвид, не надо!» — Кейт всунула голову между ними.
«Именно так мы и сделаем, Кейт». В бесстрастном голосе Дэвида прозвучала холодная и бесповоротная решимость. Кейт долгий момент смотрела ему в глаза, а потом отвела взгляд.
«А как быть с бомбами?»
«У твоего папы есть план на этот счет», — указал Дэвид головой на Пирса. Лицо Патрика мало-помалу озарилось пониманием.
«Правда?»
— обернулась к нему Кейт.
«Да, правда. А теперь пошли».
Кейт вслед за отцом выскользнула через другой вход в катакомбы в тот самый миг, когда дети пробежали через проход перед ними. «Ади, Сурья!» — крикнула Кейт во весь голос. Мальчики прервали свой спринт настолько резко, что чуть не попадали. Подбежав к ним, Кейт посмотрела на таймер на рюкзаке. 00-32-01, 00-32-00, 00-31-59. «Как ты собираешься отключить?»
«Доверься мне, Катерина», — ответил отец, таща ее за руку.
С той стороны, откуда они пришли, донесся треск автоматной очереди. Дэвид сражается с остальными в одиночку. Кейт ужасно хотелось вернуться к нему, если бы не дети и не бомбы. Отец снова потянул ее за руку, и женщина обнаружила, что переставляет ноги одну за другой, быстро шагая прочь от перестрелки. Глава 135. Дэвид услышал крик Кейт, зовущий детей, и рискнул бросить взгляд за угол. А вдруг нацисты тоже его слышали? Солдаты у двери ретировались в огромный зал. Нельзя позволить им добраться до Кейт. Дэвид бросился к двери и нажал на спуск. Пусто. Бросил автомат, забрал последний у убитого нациста и дал очередь по двоим бегущим, завалив обоих. Остался только один, не считая Дариана. Последний солдат выглянул из-за угла, и Дэвид пригвоздил его короткой очередью прямо в лоб. Это была западня. Бегущие были приманкой. Дариан надеялся, что Дэвид запаникует и бросится, очертя голову в катакомбы, вслед за ними, став для стрелка легкой мишенью. Остался один, Дариан. Дэвид не слышал никаких шагов. Где-то далеко в катакомбах захлопнулись двери. Кейт, Патрик и дети покинули их. Надо было отступать и следовать за ними, но Дэвид остановился прямо перед дверью. Чтобы догнать их, придется бежать во весь дух, но он застыл, как вкопанный. 11 сентября осталось далеко в прошлом. У него есть Кейт и есть Иммари, которым надо дать бой, и пандемия. Где может находиться Слоун? Засел где-то глубоко в катакомбах, прячется, выжидая, следя за входом. Вполне можно его чуточку пересидеть. Или... Дэвид мотнул головой, словно хотел вытрясти из нее эту мысль. Попятился на пару шагов, все еще держа пистолет-пулемет наготове. И когда никто не появился, отвернулся от двери и бросился по коридору, что есть мочи. Первые пули прошили Дэвиду спину на вылет, выйдя из груди, отбросив его к стене, а затем ничком на пол. Новая очередь тряхнула его распластавшееся на полу тело, изрешетив ноги, шаги, рука, переворачивающая его навзничь. Дэвид нажал на спусковой крючок пистолета дважды. Пули прошили ухмылку на лице Дариана, вынося через затылок мозг и осколки костей и украсив потолок алыми и серыми брызгами. Изогнув губы в блаженной улыбке с оттенком горечи, Дэвид испустил свой последний вздох. Глава 136. Приладив шлем к диковинному, толстому, негибкому комбинезону, Конрад ждал, когда портал откроется. Металлические ворота расступились с громким лязгом, явив взгляду громадный ледяной собор, очень похожий на тот, который он пересек почти 3 месяца или 75 лет назад. Если это тот самый, то снаружи, над самым входом, висит колокол. Когда Конрад проходил под ним со своими людьми, колокол с той стороны сооружения даже не моргнул. Но они же сами и включили колокол изнутри, теперь-то он это знал. Системы управления внутри сооружения очень сложные, и Конрад со своими людьми пытался получить доступ к системе, по их мнению, управляющей гибернацией, но наткнулся на метеорологический спутник. Вообще-то Кан завалил спутник где-то над Америкой, вероятно, в Нью-Мексико, как ему показалось, но как бы там ни было, своими действиями он запустил какую-то процедуру противодействия проникновению. Она заблокировала системы от них и активировала колокол, истребивший людей на его субмарине. С тех пор ни одна из систем не работала, вплоть до сего дня. Конраду оставалось только гадать, убрали ли колокол снаружи. А может, возобновление деятельности систем управления означает, что он дезактивирован? Есть еще одна возможность. Быть может, колокол атакует только людей, пытающихся проникнуть внутрь, а не выйти оттуда. Если же колокол еще включен, придется пошевеливаться, чтобы побыстрее убраться прочь от него. Кан сделал осторожный шажок из камеры обеззараживания, зрение понемногу приспосабливалось к темноте, и теперь Конрад различил созвездие пушистых огоньков, будто крохотные звездочки, сияющих в огромном сугробе под исковерканной металлической клеткой. И еще кое-что — металлическая корзина, висящая на толстом тросе. Да, вот он, путь к спасению, даже если колокол активирован. Кан сделал еще шаг, покинув входные ворота. Высоко над ним вызрел рокот, раскатившийся по огромному пространству и эхом отозвавшийся в комбинезоне Конрада, быть может, даже в самих костях. Это колокол с громовым раскатом пробудился к жизни. Глава 137. Кейт подергала рюкзак, висящий на плечах Ади, тот, наконец, соскользнул. 00-01-53. Обернулась к Сурье. Черная слизь проедает лямки и на его рюкзаке. Они почти отделились. Выпутав мальчонку из лямок, отец толкнул его и Кейт, указав на вторую из 6 дверей. «Слушай, Катерина, об этом я позабочусь». «Нет, скажи мне, как?» Она вглядывалась в его черты, гадая, как же он обезвредит бомбы. Он со вздохом указал подбородком на дверь. Когда атланты покидали сооружение в Гибралтаре, они настроили портал как односторонний аварийный люк, ведущий в сооружение в Антарктиде. Но здешнее сооружение было заглушено. Потому-то я и не мог вернуться обратно. Однако, если я прав, активация здешних систем позволит атлантам пройти через него обратно. У тебя чистейшая атлантская ДНК. Ты прошла внутриутробное развитие в трубах. Для тебя портал сработает. Теперь слушай, это важно. Когда окажешься с той стороны, ты будешь уже в Гибралтаре, в центре управления. Ничего там не трогай. Ты должна оставить портал открытым, чтобы я мог последовать туда за тобой. Мне же нужно закрыть портал раз и навсегда. Нельзя допустить ее взрыва здесь, в Антарктиде. Кейт уставилась на него, пытаясь охватить сказанное умом. Когда выберешься с той стороны, ты должна подняться на поверхность как можно быстрее. У тебя будет около 360 минут, 6 часов. Здешняя минута равняется 360 тамошним. Ты меня поняла? — твердо спросил отец. Из глаза Кейт скатилась слезинка, она, наконец, поняла. Обняла отца на 3 долгих секунды, но когда хотела отстраниться, обнаружила, что отец крепко держит ее в объятиях и снова охватила его руками. «Я наделал так много ошибок, Катерина. Я пытался защитить тебя и твою мать». Горло у него перехватило, и голос пресекся. Кейт чуть отклонилась назад, чтобы заглянуть ему в глаза. «Я читала дневник, папа. Я знаю, почему ты так поступил, пошел на все это. Я понимаю и люблю тебя. Я тоже тебя люблю». Глава 138. Конрад ощутил, как по мере нарастания басовитого набатного рокота колокола над головой на лбу выступают крупные капли пота. На забрале шлема проступило изображение, будто миниатюрная версия человека, заключенная в стекло, седовласый старик в своем кабинете за большим письменным столом со знаменем Иммари за спиной. На стене висела политическая карта мира, но какая-то неправильная, вся наперекосяк. А лицо человека... Конрад узнал его. «Мэллори!» — вскрикнул Конрад. «Помоги!» «Разумеется, Конрад. В корзине лежит шприц. Сделай себе инъекцию». Конрад затопал вперед, отчаянно пытаясь добраться до корзины. Дважды упал, потом еще раз. Сообразил, что бежать в этом комбинезоне невозможно, и неуклюже заковылял в перевалку, стараясь двигаться с максимально возможной скоростью, а гул колокола над головой все набирал громкость с каждой секундой. «Что в шприце? Средство, над которым мы работаем. Тебе стоит поторопиться, Конрад». Наконец, добравшись до корзины, он схватил металлический футляр. «Поднимай меня, Мэллори! Выброси этот научный эксперимент из головы! Мы не можем пойти на такой риск. Сделай себе инъекцию, Конрад. Это твой единственный шанс». Открыв футляр, он добрую секунду разглядывал большой шприц, а колокол тем временем бил все громче. Теперь по лицу сбегал уже не только пот. Конрад поймал в стекле шлема алое отражение. Сколько еще времени в запасе? Схватив шприц, Конрад снял с иглы полупрозрачный колпачок, напоминающий жесткую резину, и всадил ее себе в руку прямо через комбинезон. Должно быть, в футляре имелся какой-то подогреватель, но жидкость, вливающаяся ему в жилы, все равно была ледяной. «Готово! Теперь поднимайте!» «Боюсь, мы не можем этого сделать». Конрад ощутил липкую влагу на руках. Это не пот. Колокол грохотал все громче. Конрад почувствовал какую-то странную внутреннюю слабость. «Что ты со мной сделал?» Мэллори с довольным видом развалился в кресле. «Помнишь, как устроил мне экскурсию по лагерю, где вы экспериментировали с колоколом? Это было в начале 30-х, не помню, когда именно, зато запомнил твою речь от слова до слова. То, что ты произнес перед работниками, чтобы убедить их делать эти ужасные вещи. Я ломал голову, как ты это провернешь? Ты сказал, это чудовищная работа. Но эти люди отдают свои жизни ради того, чтобы мы изучили колокол во имя спасения и очищения рода людского. Их жертва необходима. Их жертвы будут помнить. Единицы умрут во имя выживания многих». Мэллори покачал головой. «Я был весьма впечатлен, просто-таки очарован тобой тогда. Но это было до того, как ты загнал меня в трубу на 40 лет, до того, как ты отнял у меня жизнь. Я был верен. Я играл вторую скрипку не весь сколько лет. И поглядите-ка, как ты мне отплатил. Второго шанса я тебе не дам. Ты не можешь меня убить. Я Иммари. Этого никогда не поддержат». Конрад упал на колени, чувствуя, как колокол бьет прямо у него в сердце, разрывая его в клочья изнутри. «Ты вовсе не Иммари, Конрад. Ты научный эксперимент. Ты необходимая жертва». Мэллори пошелестел какими-то бумагами, потом что-то сказал кому-то за рамкой экрана, чуточку помолчал, выслушивая ответ. «Хорошие новости, Конрад. Мы принимаем данные телеметрии от скафандра. Они должны дать нам все необходимое. У нас есть зародыш с устойчивой активацией гена Атлантиды. На самом деле это ребенок Дитера и дочери Патрика. Вот такая ирония. В общем, беда в том, что нам нужен геном из того же генетического фонда до активации гена Атлантиды. В идеале от одного из родителей. Нам также требовалось отследить и протестировать этот геном под воздействием колокола, чтобы понять, какие конкретно гены и эпигенетические факторы тут задействованы. Как ты помнишь, демонтаж колокола требует грандиозных усилий, да притом остается проблема энергоснабжения». Мэллори непринужденно взмахнул в воздухе ладонью. «Так что мы решили оставить этот колокол действующим, подготовить шприц со средством для отслеживания генов и ждать, пока ты выйдешь. Я никогда не был так же силен в речах, как ты, зато прекрасно ориентируюсь в том, кто как поступит. А ты, Конрад, очень предсказуем». Отплевываясь кровью, Кан повалился ничком на лед. «Пожалуй, пора проститься, мой старый друг. Как я сказал, твою жертву будут помнить». Едва Мэллори договорил, как в его кабинет вбежал человек. Выслушав его, Крейг вытаращился на него в полнейшем недоумении. «Гибралтар? Когда?»
Глава 139. Дверь портала скользнула в сторону, и Кейт затаила дыхание.
Все оказалось в точности, как и сказал отец, центр управления, с уймой стеклянных панелей, но отнюдь не безлюдный. Внутри, покачиваясь на табурете, сидел часовой с глянцевым журналом в руках. При виде Кейт и двух мальчиков он мгновение просто таращился на нее, а потом вернул табурет на все четыре ножки и поспешно вскочил. Журнал с обнаженной девицей на обложке порхнул на пол, а часовой схватил прислоненную к стене автоматическую винтовку и направил ее на Кейт. «Не шевелитесь, доктор Орнер!» — беспрекословно приказал он, а затем приблизил плечо к рту и проговорил: «Здесь Милс, зал номер 7, а не у меня, у Орнер и оба пацана. Прошу помощи». Не прошло и 10 секунд, как в помещении оказались еще двое охранников. Обыскали всех троих, быстренько обхлопав их со всех сторон. Пряча в карман отобранный у Кейт пистолет, старший группы ухмыльнулся и бросил: «Пойдемте с нами». Глава 140. Мэлори Крейг расхаживал из угла кабинета в угол, дожидаясь новостей, и поднял глаза, как только вошел работник Имари. «Мы получили биометрические данные от скафандра Канна. Доктор Чанг их анализирует, но говорит, что ему нужно тело».
«Отлично, добудьте ему тело. Что у нас по Гибралтару?»
«У них Уорнер и двое детей».
«Кто именно из Уорнеров?» — вскинулся Мэлори.
«Женщина».
Мэлори никак не мог сообразить, что же он упустил.
«Хотите, чтобы мы... еще кто-нибудь выходил?»
«Нет».
Усевшись за стол, Крейг принялся лихорадочно что-то строчить на бумаге. Дописав, он встал, вложил письмо в конверт и написал адрес. «Нужно срочно доставить это».
«А как быть с доктором Уорнер?»
Мэлори задумался, глядя в окно. «Неужели Вейл и ее отец погибли в катакомбах?»
«Держите женщину там. Необходимо ее допросить. И устройте охрану этой комнаты. Скажите, что я уже в пути».
Глава 141. Держа мальчиков поближе к себе, Кейт следовала за охранниками по вьющимся коридорам, и вдруг позади них знакомый голос приказал «Стоять!». Кейт и охранники повернулись к человеку, тоже сопровождаемому двумя бойцами. Оба были одеты в мундиры с флагами, каких Кейт видеть еще ни разу не доводилось. Под каждым флагом были две заглавных буквы в квадрате. «ИИ».
«Дальше ее забираю я», — заявил Мартин Грей.
«Никак нет, сэр. Приказ председателя Крейга», — старший из конвоиров Кейт выступил вперед, словно вступая в противоборство с Мартином и его людьми.
Кейт чуть не охнула при виде Мартина. Волосы всклокочены. Бороду он вообще, похоже, не брил целые месяцы. Наверное, и не мылся столько же. Длинные волосы и борода в сочетании с диким, изнуренным выражением глаз являли резкий контраст с чистотой и вкрадчивостью его голоса.
«Я понимаю. Вы получили приказ, капитан, и должны его выполнить. Вот только прежде, чем вы их заберете, мне необходимо взглянуть на детей. Это экстренная научная необходимость». И, не дожидаясь ответа охранника, Мартин ступил вперед, присев перед детьми на корточки, охватил их руками и прижал к себе, зажимая им глаза и уши, когда дульные вспышки и грохот выстрелов заполнили тесный коридор. Трое солдат, конвоировавших Кейт, рухнули на пол, а Мартин подхватил детей на руки и поспешно вышел из коридора. Доктор Уорнер припустила за ним бегом.
«Мартин, мы должны отсюда выбраться как можно скорее».
Телохранители Мартина замыкали процессию, торопливо бежавшую по сумрачным коридорам.
Это сильное преуменьшение, Кейт. Вдруг Мартин остановился, как вкопанный.
Постой, ты это о чем?
В этом зале меньше, чем через 2 часа, будет ядерная бомба, сообщила женщина.
Мартин бросил взгляд на бойцов. В батискаф! Телохранители провели их по серии коридоров, окончившейся в круглой комнате, сделанной из металла, отличающегося от используемого для атлантической конструкции. Эта секция сооружения оказалась новой и сотворенной человеческими руками. Посреди комнаты в большую круглую трубу, напомнившую Кейт канализационный люк, уходила стальная лесенка.
«Что происходит, Мартин? Что с тобой стряслось?»
«Я ждал здесь, прячась почти 2 месяца, в надежде, что вы с отцом выйдете. Поговорим в батискафе. Забирайся. Крейг, наверное, уже на пути сюда».
Глава 142. Патрик ступил через портал в зал центра управления.
В помещении оказалось никак не менее дюжины охранников, а сзади, у них за спинами, маячило знакомое лицо. На сей раз, в виде исключения, Патрик был искренне рад увидеть человека, устроившего ему экскурсию по этим тоннелям почти сотню лет назад. Человека, перекроившего всю его судьбу. Человека, который мог позволить Иммари спокойно умереть в 1978 году, когда пробудился, но вместо того избравший отстроить эту чудовищную организацию заново. Слова Мэлори Крейга, сказанные так много лет назад, снова зазвучали в памяти Пирса. Звонок, приманка, ловушка. Патрик, произошел несчастный случай. Крейг кивнул человеку в белом халате, вооруженному шприцем. «Возьмите образец». Подняв пистолет, Патрик нацелил его на человека в белом халате, заставив того застыть в полушаге. Губы Пирса изогнулись в тонкую усмешке. «Мэлори, значит, это все-таки правда. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Примечание. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5. Выражение лица Крейга переменилось. «Я не так уж и кроток, как ты думаешь. А ты можешь выдержать ядерный взрыв? А-2». Глава 143. Один за другим Кейт, Мартин, дети и гвардейцы Мартина спустились по лесенке в батискаф. 30 минут спустя батискаф уже совершал восхождение к поверхности из глубин Гибралтарской бухты. Внутри миниатюрного судна не было отсеков, как в подлодках. Как только он всплыл на поверхность моря, Мартин распорядился бойцам направление в Атлантический океан. «И следите за скоростью, проливы патрулируют», и жестом пригласил Кейт следовать за ним вверх по другой стальной лесенке, ведущей на овальную обзорную палубу наверху рубки батискафа. Подойдя к сплошному стальному фальшборту, Кейт оперлась о перила рядом с Мартином. Ветер стал холоднее, причем намного холоднее, чем вчера в Гибралтаре. Сколько же она пробыла в катакомбах? Изменилось еще что-то? А, вот, весь Гибралтар погружен во тьму. «Почему в городе не горит свет?» — поинтересовалась Кейт. Мартин обернулся. Его небритый, неухоженный вид до сих пор слегка тревожил Кейт. «Он эвакуирован». «Почему?» «Это протекторат Иммари». «Протекторат? Тебя не было 2 месяца, Кейт. Мир за это время переменился, и отнюдь не к лучшему». Кейт продолжала обшаривать взглядом береговую черту. Во тьму погрузился не только Гибралтар, но и берег Северной Африки. Погасли все искрящиеся огни, которые она видела с балкона в ту ночь, когда Дэвид подхватил ее. Какое-то время Кейт стояла, ни слова не говоря, и, наконец, увидела какие-то огоньки, движущиеся вдоль берега. Огни в Северной Африке. В Северной Африке нет огней. «А вон же!» — указала Кейт на мерцающие огоньки. «Это чумная баржа».
«Чумная?»
«Чума Атлантиды», — растолковал Мартин с тяжким вздохом, и вид у него внезапно стал еще более изнуренным. «К этому всему мы еще подойдем». Опершись о перила, он устремил взгляд в сторону Гибралтара. «Я надеялся увидеться с твоим отцом снова, но это именно такой кончины он себе и желал». Чуть помолчав, он продолжил, не дожидаясь ответа Кейт. «Твой отец терзался сильнейшими угрызениями совести. В смерти твоей матери он винил только себя. И за то, что привел Иммари в город Атлантов. Так что смерть во спасение твоей жизни, во спасение Атлантов, ради того, чтобы не допустить Иммари до портала, который он отыскал, не допустить их до сооружения в Антарктиде, это ему было бы по душе. Он хотел умереть в Гибралтаре. Твоя мать скончалась в Гибралтаре». И тут, будто по сигналу, в воздух взмыл циклопический столб воды, пронизанный светом, и акустический удар, сотрясший небосвод, эхом отозвался у Кейт в груди. «Нужно спуститься вниз». Мартин обнял ее за плечи. «Волна скоро докатится и сюда. Нужно срочно погружаться». Кейт бросила назад один прощальный взгляд и в свете взрыва увидела, как рушится Гибралтарская скала, но не вся. Последний осколок уцелел, возносясь над морем, как клык. Глава 144. «Сэр, мы так и не получили данных из Гибралтара», — доложил лаборант, входя в кабинет доктора Чанга. «Взрыв оборвал передачу?» «Нет, передача даже не начиналась. Они так и не получили образец крови Пирса.
Но зато удача пришла, откуда не ждали. Крейг оставил письмо. Он не позволил Пирсу похоронить тело Хелены Бартон по веской причине. На самом деле Крейг сохранил его, на случай, если оно может когда-нибудь пригодиться. Оно находится в ячейке в Сан... «Вы получили образец?» — лаборант кивнул. «Мы уже проводим его через симуляцию с зародышем и данными, полученными от Канна. Мы пока не уверены, что это сработает, поскольку...»
«И когда же, наконец, мы будем об этом знать?»
Чанг швырнул планшет на стол. «Быть может...» Тут у лаборанта зазвонил телефон. «Вообще-то уже...» Он устремил на доктора восторженный взгляд.
«Мы нашли ген Атлантиды».
Эпилог. Открыв глаза, Дэвид заморгал, пытаясь прояснить зрение. Все представлялось каким-то искаженным. Белая дымка, изгиб стекла. Он в трубе. Зрение понемногу приспосабливалось, словно он пробудился от глубокого сна. Теперь Вейл увидел собственное тело. Он совершенно обнажен, кожа у него гладкая, слишком уж гладкая. От ран на плече и ноге не осталось и следа, равно как и от шрамов на руках и груди в тех местах, где пылающие обломки рушащихся зданий впились в него много лет назад. Белый туман мало-помалу рассеивался, и теперь Дэвид смог выглянуть из трубы. Слева от него в огромный зал вливался свет. Свет из коридора, коридора, где он бросился в отступление, и Дориан подстрелил его. Убил его. Дэвид напряженно вглядывался туда. Вон он, его недвижное тело, лежащее в луже крови, а напротив еще одно. Дэвид отвел взгляд от этой сцены, пытаясь постичь ее. Справа, сколько видел взор, сверху и снизу, справа и слева тянулись трубы, и все в них спали, кроме него. Нет, вот еще один. Еще одна пара глаз осматривала окружающее пространство прямо напротив него. Дэвид хотел склониться поближе, чтобы заглянуть в эти глаза, но не смог даже пальцем шелохнуть и замер в ожидании. Облако тумана рассеялось, и Дэвид узрел глаза и лицо в другой трубе. Дориан Слоун. Послесловие автора. «Привет, и спасибо, что прочли. «Гнев Атлантиды» — мой первый роман, и я надеюсь, что он вам понравился. Этот роман по большей части плод трудов, любви и истинного познания. На его написание ушло 2 года и долгий путь, окончившийся здоровенным томом у вас в руках. Самое главное, что я вынес из всего этого процесса, это то, как важны для меня вы, мои читатели. Я извлек грандиозную пользу из откликов, присланных мне очень многими читателями до вас, и я призываю вас написать мне прямиком все, что вы думаете. agsobaka@agril.com. Мудрые, великодушные и добрые слова, которые я получил от огромного множества из вас, радикально изменили направление моей карьеры. Сейчас, когда я пишу эти слова, 10 месяцев спустя после первой публикации «Гена Атлантиды», роман заработал почти 6000 рецензий на Amazon. Примечание. На момент выхода в свет настоящего издания их уже порядка 10 000. Эти рецензии принесли мне известность. Я новичок, совершенно неизвестный писатель, да притом независимый автор. Без этих рецензий вы могли бы никогда не узнать о моей работе. Я не прошу вас писать рецензию на «Ген Атлантиды». Наверное, рецензии ему уже хватает. Я прошу о другом. Когда в следующий раз прочтете книгу неизвестного автора, рецензии на которую маловато, если сумеете, напишите свою. Эта рецензия может переменить чью-то жизнь. Так что же подстерегает Кейт Уорнер, Дэвида Вейла и Дориана Слоуна дальше? «Чума Атлантиды» уже вышла в свет. Узнайте подробности atlantisgen.com/next. Еще раз спасибо за чтение. Джерри. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читал Сергей Кирсанов.